думаю, мы продолжаем, наверное, и начинаем. Значит, всем доброе утро. Да, у всех она была, ночь была разная, я так понимаю. Да? В общем-то, по традиции мы всегда начинаем синтез, второй день, по крайней мере, я. Начну подготовку, потому что все-таки ночная подготовка – это часть синтеза. Нельзя ее куда-то там выкидывать, выбрасывать или о ней не говорить. И к ночной подготовке нужно относиться соответствующе. Поэтому у нас идет включение сейчас условий ночной учебы, а после этого уже мы включимся в тематике дальше. Значит, самая главная, наверное, сложность, которая у нас была в ночной подготовке, это давайте уже все присядем, чтобы не было беготни. Самая главная сложность нашей подготовки была в невосприятии каждого из нас синтеза и огня владык. Да, видимо точно. Какое невосприятие? Знаете, здесь по-разному не воспринимают. Мы можем внутренне просто не видеть этого, мы можем как бы это не расшифровывать, мы можем это не проживать, но в данном случае было непринятие определенных условий владык телесно, телом. Поэтому тело могло себя ощущать по-разному. Оно могло быть в состоянии, там, я не знаю, какой-то суеты, в состоянии какого-то хаоса. Могло быть в состоянии такое некого волнения. И почему такое состояние было? Потому что владыка сразу мне напомнил, что вы подразделение синтез духа. Дух разворачивается в теле. И первое, на что фиксируется все, что вам дает владыка и отец, это на ваше тело. Поэтому если в теле есть определенная заблокированность, если в теле есть определенные позиции или позы, ну позы обычно у нас в духе, то они мешают воспринимать синтез и огонь владыки, синтез и огонь отца. И вот такие позы, которые внутри каждого из нас формировались за какое-то время, нам сегодня мешали раскрепощаться и входить в те условия, которые нам разворачивали владыки в ночной подготовке. Задача была на самом деле очень простая, просто владыка предлагал определенные условия, и нужно было в них включиться и действовать в них. Но включиться мы можем только тогда, когда мы телесно это берем, когда мы телом это берем. Если тело не берет, мозг не воспринимает это и говорит, называется, хоть заимонируйся, хоть завводись в меня, я все равно это не возьму, потому что телесно я это не воспринимаю. Почему? И вот тут сразу же началась уже диагностика в нашей подготовке, какие позиции нам иногда мешают. Да? Здесь оказалось их очень много. Некоторые позиции очень жесткие. Я бы сказала, очень жесткие и во времени очень давно формировались внутри вас. И некоторые позиции, что интересно было, вы знаете в себе. Вы их знаете. Вы, в принципе, даже с ними, возможно, и работали. Может быть, даже на них обращали внимание. Может быть, даже в себе их как-то, выцепляли, да, выщелкивали в разных практиках, в разных видах служения. Но почему-то, когда вам владыка указал на эту позицию и показал, вот она в тебе есть, мы не сразу это приняли. Мы стали анализировать, измерять свои возможности и перепроверять то, что нам как бы владыка уже и так показывает. И вот эти позиции, они прежде всего, это позиция непринятия воли владыки. Воля владыки и воля отца. Потому что все-таки дух, единственное, что дух разрушает всегда, во все времена, это непринятие воли отца. Если дух не принимает волю отца, соответственно, тело не принимает волю отца, то это настолько губительно, что он разрушается изнутри. Происходит такое, знаете, разложение духа. Он начинает разлагаться изнутри, он начинает разрушаться изнутри. Внешне вы можете это вообще не видеть. То есть, к сожалению, эти процессы идут изнутри. Дух поэтому очень специфичен, и поэтому дух очень сложно преобразить, потому что все процессы, которые в нем происходят, они происходят изнутри. Мы их снаружи можем не видеть. Даже выходя в практике, выходя там, не знаю, в зал к отцу, к владыкам, мы можем в себе это состояние не заметить, потому что оно глубоко внутри. И вот задача была в ночной подготовке, вот ту глубинную, составляющую вашего духа, которая, ну что ли, состоит из определенных позиций, вытащить надо было из той глубины наружу. Поэтому, возможно, ваше тело и ваша физика не на секунду не заснуло от того, что оно просто либо было такое состояние полудрема. Вроде как спишь, а вроде бы как не спишь. И вроде бы как бодрствуешь, и вроде бы как не бодрствуешь. Потому что тело искало необходимую позицию, от предыдущей позиции его освободили, а новую позицию он еще не наработал. И было состояние такое, на грани. И с одной стороны, вроде бы как ты проживаешь, что идет преображение, что-то происходит, но что конкретно пока дух идентифицировать не может. Но это хорошо, то, что эти записи выявились в ночной подготовке. Они потом вам не будут мешать развиваться синтезом. То есть задача на некоторых синтезах иногда владыка ее ставит, тем более мы вчера очень глубоко вошли в пламя, пламенем выдавить из глубин нашего духа то, что ему мешает развиваться. Именно то, что вы сами увидеть не можете. То, что сами вы вытащить не способны. Ну, то есть нету для этого подготовки. Иногда даже у нас взгляд не наработан, чтобы эти записи видеть. И вот таким образом владыка нам помог в ночной подготовке и вытащил из нас ту запись, ту позицию, которая, возможно, очень глубоко сидела. Конечно же, наш дух, давно живя с этой позицией, не сразу это принял. Не сразу в это включился. И не сразу захотел вообще эту позицию выявлять. Потому что, ну, называется, давно наработано, непосильным трудом, сложено во мне. Давным-давно я это накапливал, даже иногда не знаю что, да, но дух... Он собственник, вот собственник, состояние собственничества в духе есть. И дух очень-очень трепетно, я бы сказала, прикипает ко всем записям, которые в нем есть. Там они настолько очень плотно синтезированы, настолько плотно слиты, буквально сплавлены. Дух — это же одна цельность. Дух, он неделим. И внутри там все записи, они сплавлены. Сплавлены под очень высоким-высоким там типом синтеза, да, очень высокой степенью синтеза, сплавлены эти записи между собой. Но когда мы входим в пламя, пламя в чем интересно, да, пламя распаковывает это сплавленное состояние, и внутри пламени каждая запись видна в отдельности. В чем интересность пламени? Если вы научитесь пламенем управлять и применяться им, то многие записи и состояния в духе вы научитесь замечать. То есть не просто знать, что иногда, знаете, вот сегодня тоже в ночной подготовке обсудили, что интересно, что сознательно вы знаете, что у вас есть эта запись. Знаете. А даже в теле проживался опыт вашей работы с этой записью. То есть сканировалось, что вы что-то с ней делали. Ну или хотя бы размышляли о том, что с ней надо что-то сделать, да. Делали какие-то практики, что нужно из этого выйти. Но почему-то нет цельного восприятия того, что эта запись, ну, просто несовместима с тем служением, которое вы несете в данный момент. И получается такая некая раздвоенность. Какая-то часть наших частей, да, какая-то часть частей работает с этим, это не масло масляное, а это вот так и есть. А какая-то часть наших частей, в общем-то, даже в это не включена. И вот нас владыка Кутхуми обучал сегодня включенность всех частей в работу над любым процессом внутри нас. То есть, когда вы чувствуете, что у вас какая-то сложность есть, ну, там, не знаю, какая-то запись, либо какое-то состояние, научитесь у владыки Кутхуми, у владычицы Фаи выходить из этого состояния всеми частями. Вам будет проще из этого выйти. А мы в большинстве случаев, например, какую-то запись увидели, всей душой своей эту запись прожили, и всей душой своей пытаемся это преодолеть. Соответственно, душевно это все внутренне переживаем, душевно, чувственно все это ощущаем, Поэтому мы всегда говорим, я чувствую, что у меня это есть. Но в действительности я ничего не делаю, чтобы ничего, чтобы это вышло. Почему? Потому что ты воспринимаешь эту запись только душою. И, соответственно, пытаешься выйти из этой записи только душою. Одной частью. При всем при том, что у тебя есть, ну, как минимум, что 28 базовых, да? Если мы говорим от образа отца и до изначального отца. Как минимум, что 28 базовых. А мы действуем только одним. Это к вопросу о том, что пора начинать пользоваться потенциалом, который в вас заложил отец. Мы не зря вчерашний день завершили темой потенциала. Потому что в ночной подготовке поднимался весь потенциал вашего духа, весь потенциал вашего служения, вообще весь потенциал, который у вас есть. И этим потенциалом Владыка выводил вас из тех состояний, в которых, возможно, вы давным-давно уже находились. Какие-то состояния вы сознательно в себе регистрировали, знаете. Каких-то состояний, я заметила парочку, трое, три состояния, которых вы даже не предполагали, что у вас они есть. Вот даже не предполагали. Они есть. И я даже сама не предполагала, что в вашей команде такие состояния могут быть. Они есть, но они такие нелинейные. Вот знаете, они между частями скрыты. Знаете, вот есть, мы почему-то всегда воспринимаем, знаете, в чем опасность того, что мы не воспринимаем цельно. Вот у нас есть, например, уже тогда на примере наших частей поговорим. Вот у нас есть толп частей. Ну, я не знаю, там. Ну, возьмем там какой-то спонтанный стоп. Вот, если холодно, можно закрыть. Вот у вас есть там образ отца, слово отца, душа, синтез образ, и там что у нас, грааль, да? Ну и дальше. Дальше вверх и дальше вниз части. Я вот так просто нарисовала, такой спонтанный стол. Ну, здесь понятно, что в каждой части есть свои условия, свой синтез, свой огонь, свое ядро. Но здесь еще и есть записи, которые записаны вот именно в этой части. То есть записи образа отца, записи в нашей физике, записи в слове отца, записи в душе. И в последнее время мы стали выявлять, что если у нас отсутствует цельность восприятия наших частей, то существует опасность не заметить то, что происходит между частями. Понимаете? То есть между частями вот эта прослойка, прослоечка, которая точно так же между присутствиями. Между присутствиями. То есть есть присутствие. На каждом присутствии есть свои записи, свои законы, свои характеристики, но ведь есть еще тот вариант между присутствиями, мы же переходим из одного присутствия в другое. А вот в этой прослоечке что в этот момент происходит, да? Там она же есть, она же никуда не девается, она там есть. И вот тут как раз нас для этого учат мирам, и нас для этого учат эволюция. Потому что именно когда мы воспринимаем мирами и эволюциями, то мы смотрим на все присутствия цельно. Как один кусок, ну так уже скажу, да, как один кусок материи, в котором синтезированы 256, там, например, вариантов присутственных материй. И точно так же, когда мы говорим о восприятии своих частей, нам необходимо дойти до того, что вы 256-ричны целостно. Поэтому мы и снижаем 256-ричцы, и вот эту программу настоятельно рекомендуем всем исполнять, да, нужно дойти до того момента, когда уже нет отдельно каждой части, а есть одна 256-ричца внутри вас. И она цельная, это вы один, это одна цельность. Вы как единица изначального считающего отца. И в этой единице синтезированы и слиты все части. Все части. И они слиты, синтезированы, конечно, они между собой взаимодействуют, они между собой синтезируются, они между собой общаются, обмениваются записи. Но вы, как главный управленец своих частей, вы же все равно управленец частей, вы же их стяжаете. Они все внутри вас синтезированы. И вы должны взгляд нести в голове, что это одна цельность. При этом, если это одна цельность, вы имеете право работать с каждой частью. С любой из частей, но в голове нужно держать взгляд цельности. Когда вы цельно смотрите на свою 256-ричцу, то тогда вот этих межчастных проблем не будет. И вот эти записи, которые между частями, которые, ну, незаметны, их просто, их будет меньше. Потому что когда вы в входите в цельность 256 рельсов, то тогда включается синтез, который помогает выявить сложности вот во всех этих вот как между частями, да, вот внутри систем. Также, если вы воспринимаете целостно, соответственно, все, что происходит в системах внутри части, вы тоже можете отследить. Как учиться этой цельности? Называется у владык. У владык. Мы сами так цельно воспринимать не можем. У нас пока мозг только учится этому. Мы, ну просто понятное дело, что наш головной мозг пока пристраивается. Ему проще воспринимать, называется, 1-2, двоичная система. Вот один вариант и второй вариант. Проще так воспринимать. Мы его не воспринимаем уже цельно, да? Мы только учимся этому. И не зря мы постоянно заполняемся синтезом, постоянно стяжаем синтез, чтобы мы научились смотреть цельно на любой процесс. Где этому учиться? В изначально вышестоящем доме, изначально вышестоящего отца. У владыки Кутхуми, у владычи Сефаим. Поверьте, даже если вы будете смотреть цельно не только на своей части, а на условия, как я вчера показала, с точки зрения дома каждого, да, если вы на условия будете смотреть цельно, тогда и вы будете видеть их все. Не только часть какую-то, называется, вот смотрю вперед, то, что впереди я вижу, а то, что сзади меня, сбоку от меня, мы этого не видим. И даже когда мы вчера стяжали сферу изначального стоящего дома каждого из нас, и там была интересная фраза, покрутитесь вокруг себя и посмотрите по ячейкам. Так у нас даже тело не сразу начало вертеться вокруг себя. Настолько есть поза вот стоять в одном положении, вот я развернулся, я стою как солдат и смотрю вперед. Все, вокруг меня сфера есть, но у меня еще не развит взгляд на 365 градусов, да? Соответственно, если у тебя пока не развит такой многоприсутственный взгляд, ну покрутись телом. Просто пошевелись и посмотри в разные стороны. И даже когда вчера это было предложено, ну, знаете, как сначала было вот такой ступор. Так, что надо делать? Хорошо. Надо покрутиться. И потом, только когда вы прожили, что данный процесс регулирует отец и помогает вам в этом, тогда, доверясь отцу, вы уже начали как-то двигаться в сфере. Но первое время человек, как это покрутиться в сфере? Я считаю, он должен стоять, как ось. Вот так мы и стоим в толпе, как ось, не двигаясь. Соответственно, как это, столб от нашего недвижения деревенеет, и вместо динамики столпа, соответственно, динамики команды, мы видим таких деревенелых служащих. Деревенелых в смысле по состоянию духа. То есть динамики в духе нет, есть определенные сомнения, либо там шаг влево, шаг вправо, расстрел, да, вот такое состояние. Но ведь мы же должны учиться быть динамичной командой, прежде всего динамичной в синтезе в огне. Быстро принимать решения, да, быстро исполнять какие-то задания, какие-то еще что-то, то, что происходит, быстро меняться, хотя из того, с какой скоростью у нас идут изменения, вот диво, да, нужна динамика внутренняя. И если этой динамики нет внутри каждого из нас, соответственно, смотрите, что это отражается и в подразделении. Значит, в толпе у вас тоже нет динамики. Соответственно, каждый из нас вот так стоит в толпе. Ну, там, равняется на что-то, на уровне нить. Или на нить синтеза, толпа, да? И, соответственно, от этого происходит, с одной стороны, хорошо. Ты организован, ты стоишь, ты готов. Но твоя готовность должна быть в динамике. А не вот в таком состоянии, что если сейчас, например, синтез в этот столб запустить, отца, из-за этой напряженности не каждый этот синтез примет. Он стечет, да-да-да, совсем правильно. Он не войдет внутрь тебя, а он стечет по твоему телу. И мы иногда стоим, например, в толпе или служим в доме, и говорим, странно, у кого-то получается, и он служит, а у меня как будто бы мимо проходит. Как это мимо проходит? Так потому что ты внутрь этот синтез не вмещаешь. Ты готов, но настолько напряжен, что синтез раз в тебя войти, да не может, потому что там все настолько запаковано. Он в тебя стучит и говорит, откройся, служащий, откройся. А ты не открываешься. Поэтому говорит, ну ладно, стеку хотя бы по себе. Нам же, чтобы дальше синтез прошел. Поэтому он так стекает по тебе и идет дальше вниз под толпу. И ты вроде бы как в служении, но как будто бы рядышком. И просто наблюдаешь. У нас есть такие служащие наблюдатели. Я их называю наблюдателями. Они приходят и наблюдают, как другие служат. Наблюдают, в наблюдении они оценивают, делают выводы, иногда вслух. Некоторые хамы позволяют себе вслух это говорить, а кто-то более культурный не говорят вслух, а где-то внутри это накапливают. Либо шушукаются между собой, по телефончику, либо встречают друг с другом. Вот. А те, кто более хамливее, они уже эту оценку проявляют вовне. И говорят, а вот так, сяк, не так и так далее. Поэтому тут, вот опять же, не отследишь. Или отследишь, но только тогда, когда вы будете воспринимать подразделение цельно. Не просто как я часть толпа, или я его ступенька. А я, знаете, как это, первый среди равных, с одной стороны, с другой стороны, вот все, что происходит во мне, отражается на столпе. И наоборот. Столб, что-то отец зафиксировал, это отражается на каждом служащем, это развертывается в каждом служащем, как условие для новых каких-то возможностей. Поэтому не нужно делить я и столб, служащий и столб. Нужно быть частью столпа, нужно включаться в подразделение. Знаете, вот в этом году владыка Куткуми поставил одну из задач – вовлечь служащих в служение. Вот вовлечь. Когда ты не просто присутствуешь служа, да? А когда ты действительно вовлечен в дела подразделения. Тебе интересно то, что там происходит. И не просто потому, что надо, да? А тебе в действительности интересна жизнь дома отца. Представьте, что мы все как бы находимся в доме отца. Мы все допущены к этой жизни. Мы не просто допущены, а мы еще можем влиять на нее. Мы же можем влиять на нее, изменять ее. Неужели не интересно то, что будет дальше? То, что произойдет там завтра, послезавтра в доме. И вот эта вовлеченность в процесс происходит тогда, когда ты внутренне сам вовлечен в это, когда тебе интересно то, что предлагает владыка для подразделения. Например, что тобою он может развернуть в подразделение. Даже элементарно, знаете, такой простой вопрос. Я однажды одному служащему предложила это сделать, человек вышибся. Вышибся не в смысле, что он ушел из служения, а он у него такой вот клин был в голове, как это вообще это можно. Я ему говорю, а он там пришел с проблемой с такой, молодой человек в одном из подразделений, пришел с проблемой и говорит, я знаю, что могу сделать больше, чем я делаю в данный момент в подразделении. Но когда я пытаюсь предложить это в доме, меня отвергают, либо говорят, это неправильно, некорректно, это дому не надо. Так я знаю, что много служащих с такими проблемами бегают в подразделение. Они предлагают что-то, а там, видимо, проживается в огне владыки, что не до конца доработано, либо некорректно, либо пока что не готово подразделение. И владыка говорит, иди-ка ты пока что дорабатывай. Человек обижается, у человека напряг растет. И вот он уже подошел ко мне и говорит, я, называется, со всей душою. Я прихожу, пытаюсь что-то предложить, мне интересно это развернуть в доме. А мне говорят, неверно, неправильно. Я говорю, смотри, если физически восприятия нет, если физически тебя не воспринимают, если физически тебя не слышат, большой вопрос, ты вообще это предлагал владыке? Элементарно, ты, вот то, с чем ты бегаешь и носишься в подразделении, да, ты это как проект утверждал у владыки? Выходил ли ты к владыке и просто утверждал ту мысль, да, то предложение, с которым ты ходишь на физике. Если физически тебя в подразделении не принимают с этим предложением, значит, ты просто на... А в подразделении все действует автоматически. Если там, в кабинете у владыки это не утверждено, в подразделении команда, сами того не понимая, даже принимать это не будут. Срабатывает подразделение так автоматически. Условия подразделения тебя будут выводить из команды только потому, что ты не успел владыки. Соответственно, если ты предлагаешь что-то, а ты это предложение утвердил у владыки, и у человека клин в голове. Как? Что надо было утверждать? Неужели надо было мне выходить? Он говорит, а я и не знал. Я, как говорится, сам все собрал, все свои предложения расписал, и хожу, пытаюсь подстроить кому-нибудь учить. Называется, сначала команде предлагал, команда не приняла, потом через каждого пошел. Каждый тоже, видимо, обработать не смог, и особо не стал вникать в подробности. Я говорю, так ты потому что у владыки это не утвердил. Ты не вышел, и владыке это не предложил. Если владыка это не утверждает, подразделение имеет право это не принять вообще. Ну, даже условия сложатся так, что, ну, даже если тебе дадут попытку, ну, не получится, потому что если это не соответствует условиям подразделения, а если иногда это даже вредно для подразделения, то тебе владыки просто не разрешат, и условия сложатся так, что ты, у тебя не получится это разворачивать. Он говорит, ну, я это понимаю. Я говорю, хорошо, тогда иди утверждаю у владыки. И вот он с этим ушел, но в голове у него был полный клин и недоумение, как это так. То есть, опять же, мы идем больше снизу вверх. Но прежде чем что-то предлагать в подразделение, да, и прежде чем что-то вносить в подразделение, согласуй это с владыкой. Тем более мы как служащие, имеющие определенный опыт уже, да, в служении. Элементарно, если владыка тебе согласует, если владыка тебе утвердит, ну неужели в подразделении это не сложится? Это сложится. Только мы научаемся действовать сверху вниз. И вот он потом уже, это я уже потом не через него узнала, а через служащих подразделения. Потом у него получилось все-таки достучаться до служащих в подразделении. Он пробует сейчас это внедрять. Пробует. Ему дали возможность. Ему дали возможность, потому что я так прожила, что он сходил к владыке, тяжелые условия, возжег все то предложение, с которым он носился, да? И потом уже на физике пришел с другим состоянием. В подразделении служащие, какая бы подготовка ни была, прожили это другое состояние. Сказали, попробуй. И вот он сейчас там пробует, пытается это сделать. Какие результаты будут, какие итоги будут, зависит все от него. Но самое главное, что если ему дана была возможность, пожалуйста, пусть использует. Но иногда даже возможностей нам не дается просто потому, что мы не вышли к владыке и не согласовали. Поэтому, а есть такой вариант, другая проблема еще есть. Когда у нас многие служащие служат в подразделении, но как будто бы ощущают, что в действительности могли бы сделать больше, но не получается. Либо не видят приложения внутри подразделения, себя в чем-то. Раз не видишь приложения, это к вопросу о том, кому нечем заняться, да? Если не видишь приложения в подразделении, не понимаешь, как себя реализовать, тогда есть очень хороший метод. Ты выходишь к владыке и спрашиваешь один простой вопрос. Чем я могу быть полезен, владыка? Выведи его. Ну вот, с учетом моей подготовки, с учетом моих накоплений, чем я еще могу быть полезен? Ну, как в служении, вот, которое мне утвердил владыка, я пока не понимаю, как это делать. Я, конечно, возжигаю, делаю практики, проникаюсь этим, да, читаю где-то, если что-то попадается. Но в целом я как бы не могу до конца раскрыться в этом. Поэтому нужно выйти и просто, владыка, порекомендуй, чтобы мне такое сделать. Или, может быть, что-то, знаете как, мы всегда выходим и у владыки просим, владыка, дай. Но мы никогда не спрашиваем, это тоже такой служебный вопрос. А владыка, может быть, тебе что-то надо? Может быть, владыке что-то необходимо реализовать через нас? Но так как владыка пока не видит готовых, а этот вопрос висит в управлении синтеза, либо поставьте синтеза, и он ждет, либо когда кто-то сам изъявит возможности, желания, да, либо просто потом зафиксирует это автоматически на ком-то. Поэтому вот было бы, знаете, вы бы очень взросли, если бы в какой-то момент вышли и сказали бы, владыка, а может быть, тебе что-то надо? Может быть, в чем-то я могу быть полезен для тебя? Может быть, ты хочешь реализовать что-то на физике, но не видишь возможности? Или не, ну, я готов, если надо.
То есть у нас проблема в общении с владыками получается, что мы мало общаемся, ну, мало просим.
Знаете как, у нас отчужденность от владыки. Вы общаетесь с владыками. Вот у вас, у всех есть общение с владыками. Сказать, что вы мало общаетесь, это вообще ничего не сказать. Я поэтому и не говорю так. Но есть определенная отчужденность от владыки. Холодность в общении. Когда, вы знаете, у нас общение с владыкой превращается в автоматизм. В такой, в автоматизм и механизм. Вышел.
По бумажке.
Ну, с одной стороны, по бумажке. А знаете как, по бумажке это куда ни шло. Мы учимся. Все равно, ну, куда деться. Бумажек называется. Бывает, иногда практики сложные, формулировки сложные. Запомнить все нельзя. Поэтому мы читаем. Есть другой вариант. Есть внутренняя отчужденность. Когда я выхожу к владыке, да, я читаю бумажки, я учусь, но есть внутри состояние, что вот, ну, я должен это исполнить, я исполняю. Но моей личной заинтересованности в том, что я сейчас у владыки стою, нет.
Нет, нет.
Ну, как бы, вот, а неотчужденность – это состояние, когда вот между мной и владыкой есть определенная стена. Понятное дело, что есть пиетет владыка, иерархически более подготовленный. С одной стороны, да, в данном случае может возникать стеснение перед подготовкой владыки. Но если владыка каждого из нас утвердил на служение, да, соответственно, утвердив на служение, нас владыка наделил правами. И первое из прав, которые там есть, это согласовывать все действия с владыкой. То есть владыка нам разрешает согласовывать любые вопросы с ним. Вне зависимости от того, какой это вопрос. Потому что ты служащий, и от твоего действия очень много чего зависит. Соответственно, владыка нам дает, называется, зеленый свет и говорит, пожалуйста, выходите и согласовывайте. Если не я отвечу, ответят специалисты, которые у меня служат. Потому что бывает такое, что иногда владыка занят. У нас когда была перестройка в изначальности, когда мы переходили вот эти все документы, меняли, а вот когда мы в 256-ю изначально входили, да, и 192-й, все владыки в управлении были заняты. Заняты. И многие служащие проживали, когда я выхожу к владыке, например, Морье, да, или к владыке Куткуме, а я не чувствую их присутствия там. Так они заняты по другим вопросам. И они в любом случае, если даже не сами, то они направляют специалиста из своего управления, который может вам дать компетентный ответ. Вот вы знаете, когда, например, там какого-то главного специалиста нет, присылают каких-то специалистов, либо стажеров, либо менеджеров, которые только-только учатся. Либо просто специалистов этой направленности. Что вы думаете, там не так? То, что вверху, то и внизу. Постоянно об этом говорил. И есть варианты, когда владыка занят. И ему некогда принимать себя сейчас. Ну, действительно. Соответственно, здесь должна сработать внутренняя культура. И если не владыка, то все равно, ну, понимаете, просящему дается. Если у вас есть вопрос, если у вас есть какой-то запрос в управление, даже если вам владыка не ответил сейчас, запрос остается, он регистрируется там. Например, вы вышли к владыке в кабинет, а владыки в кабинете нет. Ну, занят владыка. Но вы же пришли с запросом. Этот запрос сохранился, зарегистрировался там. И когда владыка освободится, владыка вас сам вызовет, чтобы дать ответ на этот вопрос. И вот это как раз, такое неотчужденное состояние общения с владыкой. Когда у нас нет определенных границ и рамок, вот в это время я выхожу с владыки вечером, а днем нет, ну, зачем? А почему же мы не учимся проживать владыку? Помните, владыка есть не части. Я часть владыки. Я продолжение владыки на физике. А это не так. Я продолжение владычицы на физике. Если я как инь, я, ну, обязана быть продолжением владычицы, как служащая. Ну, в зависимости только от того, например, вы обязаны каждая быть продолжением владычицы Эммы на физике. Хотя бы как-то. Этого не боятся. И по каким-то своим материальным вопросам не боятся выходить к владычице и спрашивать владычица, а мне как это, как женщине, как им исполнить? Так, чтобы меня материя увидела. Так, чтобы материя мне, ну, поддалась, если так хотите. У самих у нас этих инструментов может не быть, а в управлении синтеза их очень много. Главное сделать запрос. Ну, там, элементарно, когда мы почему-то, знаете, как, я прожила у вас такое состояние, что по служебным вопросам мы к владыкам выходим, но по бытийным вопросам, ну, а вопросам ежедневного дня, ну, вот, ежедневных дел, мы редко выходим к владыкам, почему-то стесняемся, боимся. Думаем, что, ну, что я полезу со своим мелким вопросом туда. Да? Но ведь в действительности вы должны посмотреть, опять же, мы смотрим со своей позиции, что я полезу туда. А ведь мы должны посмотреть еще с позиции владык. Владыки ждут, что мы будем решать и регулировать вопросы мелкие на физике, а в нем и синтезом управления. Почему? Потому что когда вы выходите с любым запросом к владыке, в этот момент в управлении синтеза формируется опыт приложения огня и синтеза на физике. Так как они физического тела не имеют, они на физике не живут, им очень важно как это применяется на физике. Поэтому, когда мы применяем огонь и синтез на физике, согласовывая с владыками, либо прося у владыки обучить себя что-то исполнять, они радуются, потому что для них это рост. Для них это рост, для них это возможность развернуть условия управления или ипостаси синтеза в более широком масштабе, учитывая все виды материи. Поэтому иногда даже владыки нас специально вызывают, говорят, помоги развернуть это на физике. Нам нужен, ну, грубо говоря, анализ, нам нужен опыт, как это на физике разворачивается. У нас просто тоже был, у меня был недавно такой опыт интересный, когда у нас есть оперный театр в Новосибирске. В общем-то, редко в него получается ходить. Но тут уже, называется, все сошлось, видимо, все, как говорят, все звезды сошлись, да? Все условия сошлись. И вот буквально, ну, я не знаю, я это могу назвать, только вытолкнули меня в этот оперный театр. А при этом не кто-то из друзей, а вот внутреннее состояние, что ну вот уже стыдно не ходить. Уже такое, знаете, внутри состояние, ну стыдно уже, стыдно. И я уже думаю, ну ладно, все, купила билет, там получилось купить билет, пошла я на этот спектакль, балет, по-моему, это был, да, балет. И значит, а я, ну как бы, по-моему, даже опера. Опера, да, не балет. Опера. Ну, балет еще более-менее я могу смотреть. Оперу для меня, ну, туговато, сложновато. Я только учусь оперу воспринимать, тем более оперы есть разные, с разным звучанием и с разным посылом. И вот как раз я поняла, значит, так сложилось, что меня привели владыки на самую-самую такую оперу, очень специфическую, в которой проявляются все такие, знаете, методы, магические методы, методы там... разные там, я не знаю, коварства, обмана, подстав и так далее, лжи. Ну и там все это, короче говоря, на базе любви, вот, несчастной и счастливой любви. Я думаю, ну ладно, я, значит, села. Но думаю, в любом случае, возжигаться надо, возожглась пламенем. И вдруг прошло какое-то странное состояние в теле. И думаю, что за состояние? Значит, возожглась, попроникалась, думаю, ну надо выявить, что за состояние. И сразу прожила, так как с владычицей свет работаешь постоянно, сразу прожила огонь владычицы свет. И прожила, что ее присутствие синтеза на огне в моем теле есть. Ну, я думаю, ну ладно, наверное, есть. И потом до меня доходит уже после спектакля, когда я уже вышла, домой приехала. До меня доходит наконец, ну, скорость.
И я ходила.
Скорость обработки, да, что владычица свет. Сказала, да сходи уже, мне надо зарегистрировать этот опыт, как конкретно, да, огонь разворачивается в опере, да, как люди этот огонь воспринимают, как они реагируют на то, что происходит на сцене. Я не знаю там для чего, но для разработки цивилизации, в ипостаси синтеза, владычицы свет, ну, очень сильно нужен был этот опыт. Ей там не хватало для какого-то, ну, для какой-то обработки информации, не хватало какого-то вот аспекта. И она меня буквально выпнула, сказала, иди. И я потом уже сообразила, что владычица свет таким образом, да, инициировала поддержку, физическую поддержку. Сама она не может это выразить, да, но сама она больше огнем и синтезом это делает. И ей иногда нужна физическая поддержка, физический опыт действия, чтобы ей сделать какие-то выводы в своей работе. И, ну, называется, из-за своей некомпетентности, из-за своей недальновидности, называется, как это, хорошая мысля приходит опосля, да? Вот до меня дошло это уже после. Если бы дошло в процессе, я, может быть, глубже в это вошла. Ну, называется, уже потом вышла с владычицы, попросила прощения, говорю, владычица, извини, как смогла, называется, не сообразила, но вот как смогла. Она говорит, да, ладно, нормально. Нормально, хотя бы так. Мне было важно хотя бы просто соприкоснуться с этим. Поэтому владычица свет, она, что самое интересное, это вот первое было проживание, когда владычица была вот на протяжении всех действий вот в этом присутствии. То есть вот это присутствие. И было проживание, что идет развертка ее огня по всему залу. И заполнение ее огнем всему залу. Ну, то есть представьте, да, тело владычицы, насколько оно велико, что оно заполняет своим присутствием весь зал, ну, оперный. Он достаточно большой. Он достаточно большой. И вот нужно было, видимо, что-то считать, нужно сосканировать было какие-то виды материи, чтобы это внести ну, там, в будущую разработку цивилизации. Вот такие интересные методы. То есть иногда владыки нас активируют на какую-то деятельность физически для того, чтобы, ну, элементарно продвинуться в развитии тех или иных основ того или иного управления синтеза. Например, да, там, будь то иерархия, будь то цивилизация, метагалактика или что-то еще. Поэтому нам необходимо научиться проживать вот эти зовы владык, да, потому что мы-то всегда призываем, и мы всегда говорим: владыка, помоги, зовем владыку. Но не всегда слышим зов от владыки, когда владыка нас зовет или владычица, чтобы мы что-то исполнили для развития всей иерархии в целом. И вот когда, как учиться этому? Только индивидуально, выходя к владыкам и постоянно обучаясь. Опять же, начиная с владык ведущих, потом владыки вашего подразделения, ну и потом постепенно мы выходим на владык всех. Понятно, сложный, там много владык, да, все-таки много. Расширилась иерархия, называется, только выучили одних, ничего не появились. Да? Но хотя бы постепенно, частично, но нужно проникаться этим. И постепенно, знаете, преодолевать комплекс отчужденности от владыки, преодолевать комплекс стеснения пред владыкой, что вот не так скажу, не так сделаю, не так что-то там подумаю, не так реагирую. Это будет твой опыт. Ну не так сделаешь. Владыка потом тебе каким-то образом на это укажет, подскажет, намекнет. Ты перестроишься. Поэтому пробуйте выражать или быть хотя бы в пламени владыки или владычицы в момент любых ваших действий на сети. Особенно если действия какие-то сложные. Особенно если это давно спланировано. Либо вы знаете, что там вот этот поход куда-то, не знаю, в какую-то там инстанцию, да, повлияет на много других вопросов. Почему? Вот понятно, с одной стороны, можно, конечно, своим потенциалом выйти. Но своим потенциалом можно не до конца этот вопрос решить. Но почему бы не усилить свой потенциал потенциалом владыки? К тому же постоянно владыки нам открыты и говорят: пожалуйста, разжигайтесь, просите, да будет дано, только если вы сами попросите. Поэтому вот одна из самых сложных проблем была, это вот эта такая некая отчужденность, какая-то такая прослоечка между нами и владыкой. Прослоечка вот, ну, она у кого-то из сомнений, у кого-то из стеснения, у кого-то из просто, ну, какого-то незнания, либо непонимания, как это можно сделать, да? И вот у нас тоже иногда спрашивают, например, как правильно выходить к владыке? Как правильно синтезироваться с владыкой? Как правильно возжигаться от него владыки? Ответ – никак. Ну, в смысле, правильности нету. Да, здесь стандарт. Обязательно стоит в кабинете. Обязательно стоит там в зале у соответствующего по счету. Ну, там посчитать вы сами сможете по цифрам. Да? А все остальное – это ваше личное общение с владыкой. И поэтому как правильно встать пред владыкой, как правильно не стоять пред владыкой, как дышать пред владыкой, как не дышать, как не моргать, таких правил нет. Есть, знаете, нужно научиться воспринимать огонь и синтез как естественную среду. Не та среда, в которую мы выходим иногда, по понедельникам или по четвергам, ну там, какие-то дни недели, когда вы приходите на занятия в дом, либо в какие-то определенные вечера, когда вы выходите в индивидуальные практики. А нужно научиться воспринимать среду синтеза и огня как естественную среду своего обитания, если хотите, своей жизни. Потому что ведь сфера дома вокруг вас развернута всегда, она же не сворачивается. И весь синтез и огонь, он постоянно вокруг вас крутится. Но мы почему-то его как-то, ну, занижаем, что ли, потенциал этого синтеза и огня. Не видим его, не пользуемся этим. Мы на самом деле очень много теряем на этом. Поэтому нужно научиться вот, вот этой праведности взаимодействия с владыками вот, в суете дня называется. Помните, как это еще давным-давно было сказано, что называется на какой-нибудь святой горе, на большой высоте, где нет ни одного человека, святым быть очень легко. И входить в просветление там очень легко, потому что там никого нет. Никто не мешает. Сидишь и просветляешься. Ну, сколько там, 10 лет просидишь, 10 лет просветишь, ну, просветишься. А вот войти в просветление, в пробуждение, в гуще и в толпе людей, в гуще событий, в суете жизни, да, в то и те разные ситуации, которые постоянно с тобой происходят. Вот это действительно рост. Если мы научимся вот этой праведности явления владык в любой момент нашей жизни, вне зависимости от каких, вот какие ситуации вокруг происходят, и вне зависимости от того, какая у нас подготовка, есть она или нет, вот какая есть, то нам будет проще некоторые вопросы решать. Скорость повысится. Мы будем из них быстрее выходить. Когда наконец-то увидим, что среда синтеза огня – это не какая-то особенная среда, в которой мы выходим по особенным дням и в особенные случаи. А среда огня и синтеза – это та среда, которая будет развернута вокруг нас. Она не особенная, а она обычная. Это лет 10 тому назад мы могли сказать, что среда синтеза особенная, потому что мы ее нарабатывали, ее на планете не было. И вот лет 10 тому назад действительно на планете Земля еще среда синтеза не была настолько естественной, как сейчас. И там даже в текстах того, там тех лет очень часто мы говорили, что мы накапливаем синтез, эманируем синтез на планету, чтобы он там появился. Но уже прошло достаточно времени, и в изначальном состоящем доме достаточно синтеза и огня, который с легкостью покрывает всю планету Земля. В каком месте вы бы ни находились, в принципе, синтез огонь вокруг вас. Это раньше мы могли сказать, что его нужно вызвать определенными условиями, как-то определенно к нему отнестись, что-то как-то специально его стяжать, специально его попросить, чтобы он развернулся. А сейчас это уже естество. Сейчас уже, помните, да, у нас же включилась новая чипилиста, о которой мы уже говорили не один раз. Да, у нас теперь, помните, у нас раньше была база? Энергия, свет, дух и огонь. Все. И мы знали, что огонь – это вершина нашего развития. А энергия – это вот то, что естественно вокруг нас. И вот лет 10 назад, для 10 лет назад, 10-летней давности – это актуальный вариант. Но сейчас у нас огонь становится вот базой, в которой мы живем. Поэтому сначала у нас идет огонь, синтез. Потом у нас идет основность и изначальность. Что это значит? Значит, вот это у нас внутри меня. Внутри меня изначальность и основность. Вот эти два параметра, здесь я согласна. Мы еще пока мало их наработали. Их еще нужно нарабатывать. Этому надо еще учиться, спросить у владыки и заполняться этим. Поэтому все подразделения ввели в изначальность, чтобы через разработку изначальности команды вот это подтягивали к определенному уровню, да? А огонь и синтез – это вот наша материя. Это вокруг нас мы этим живем. Понятно, что внутри здесь энергия, свет, дух и огонь. Но это уже, знаете, такие прослойки, это уже глубокие составляющие этого огня. На самом деле огонь и синтез – это все, это вот наша база. Это то, чем мы должны пользоваться в материи, не стесняясь этого. И не только пользоваться сами, а даже без стеснения публиковать это другим. Потому что огонь и синтез – это уже тренд, это уже стиль новой жизни, новой эпохи. Без этого уже нельзя. Соответственно, все, что вы объясняете кому-то, нужно учиться объяснять с точки зрения огня и синтеза. У синтеза вот просто нужно увидеть разницу, что там лет 10 тому назад человеку, если говоришь, например, про огонь и синтез, сложновато воспринимал. И мы знали, что людям надо говорить, преподносить через энергию. Сначала про энергетику, про энергию, там, про дух, да, а потом уже постепенно при готовности говорить про огонь. Сейчас, в принципе, очень много технологий и методик, которыми действует человечество, основано на синтезе и на огне. Просто оно так не называется. Оно называется по-разному. Нанотехнологии. Оно называется разными там инновационными методиками. Оно называется там различными новыми технологиями современными, да? Но в действительности они не что иное, как новые виды огня и синтеза. Просто это так и называется, потому что огонь и синтез – это понятия непривычные для нашего мозга, для человека. Но с другой стороны, если посмотреть с точки зрения химии, что огонь, что синтез – это очень даже обычные понятия. Да? Ну вот, я не знаю, если сложно себя воспринимать служащим, воспринимать себя химиками, которые разъясняют окружающим людям про материю с точки зрения огня и синтеза. Тогда начинаешь с точки зрения химии это преподавать, у человека включается, поднимается база данных школьной программы, и он легко это соображает сразу же. Вот изначально, а изначальность и основа это то, что мы внутри нарабатываем. Это то, что мы внутри нарабатываем, и именно изначальностью и основностью мы отстраиваем наш огонь и синтез. Так и в подразделении, так и лично у каждого из нас. Поэтому вот необходимо уже отрываться от таких переходных моментов, от таких переходов из энергии там, в свет, в дух, а включаться в синтез и огонь. И синтез и огонь – это то, что должно являться частью вашей материи, это даже база вашей материи. Соответственно, все, что вы бы ни делали, но стяжайте на это огонь и синтез. Проще будет сделать, проще будет исполнить. Материя уже напитана огнем и синтезом. В ней уже достаточно огня и синтеза. И даже мать сейчас действует технологиями синтеза. Если раньше она действовала, было время, она действовала технологиями энергии, и мы говорили энергия матери и огонь отца. Ну, помните разные старые варианты магнита, да? Когда мы говорили, энергия матери входит в нас через ноги, и огонь отца входит в нас через голову. Почему? Потому что на тот момент мать еще сама не работала технологиями синтеза. Для нее это был потенциал. А сейчас, когда огонь и синтез стал уже базовой методикой, мать уже тоже обучилась технологиям синтеза. Поэтому сейчас качественный магнит выстраивается на чем? На том, что мы впитываем огонь матери и синтез отца. Потому что все-таки уже мать, и вот совсем, когда на съезде, когда там на синтезах проявилась изначально вышестоящая мать, да, и наконец-то она пробудилась и стала действовать, и мы ее стали видеть, да, то тут же включились технологии синтеза. Если мать изначально проявилась, значит все, синтез уже на планете точно есть. Синтез уже в материи впечатан, он уже там есть. Он уже заполняет всю материю планеты. И это уже не какая-то инновационная методика или инновационная технология, да? А это уже, ну что ли, естество. Поэтому вот тут как раз начинает включаться новые методы. Чтобы вам сейчас тяжело не было, да? И чтобы вы, как это, не засыпали. Я понимаю, что сейчас немножечко давит. Вы огонь, который у вас фиксируется в голове, пропускайте до самых стоп. Вообще, в принципе, если вы, например, засыпаете на синтезе, либо вы чувствуете, что тяжелый объем фиксируется на плечи там, или на голову, вы продавливаете этот объем до самых стоп, чтобы у вас все тело включалось в процесс синтеза, а не только, например, голова или плечи. Тогда вам не будет так тяжело. И еще один метод, если вам тяжело телесно, эманируйте в сферу своего дома. У вас есть сфера дома. Соответственно, если тело засыпает, значит, в теле есть избыток огня. Избыток огня и избыток синтеза. И это неплохо. Избыток – это лучше, чем недостаток. Да? Поэтому этот избыток нужно, знаете как, обустроить. Соответственно, его нужно пристроить, точнее. Да? Этот избыток нужно отэманировать в сферу дома. Сфера дома, она возьмет все. Она все возьмет, она все запакует, она все распределит. Для нее это только просто, называется, только рост. Поэтому, если тело не усваивает, тогда пробуйте разворачивать по сфере дома, вокруг вас, который мы вчера обновили. А там уже, называется, весь избыток туда эманируйте. Там это все хорошо уляжется, упакуется и корректно все сложится. Ну вот даже состояние сейчас в теле поменялось. Мы только об этом поговорили, кто-то начал делать, и вот даже состояние в теле чуть-чуть расслабилось. Да? Поэтому самое главное, чему нас обучает владыка, это как раз вот цельности, цельности восприятия. В том числе цельность восприятия и вот эта система, о которой нам сегодня начнет подготовки владыка напомнит. Ну ладно. Начнем подготовки частично все. У нас сейчас будет такая немножечко смешанная тематика. Владыка напомнил. Точнее, рекомендовал на 17-м синтезе стяжать монаду. Стяжать монаду и обновить все те формы, которые были до этого. Я понимаю, что вы, входя в новые стандарты, обновляли ее, да, обновляли ее самостоятельно, каждый, индивидуально, в целом, в команде, может быть, даже преображали ее, да. Но владыка акцентировал внимание, что хорошо было бы синтезом монаду преобразить и включить определенные плененные процессы преображения разных состояний в вашем подразделении. Чтобы это было не только, вот, ну, грубо говоря, там в течение месяца эта работа шла, да, а чтобы все-таки каждый из вас был плененно в этот процесс включен. И, ну, и к тому же, я не зря сказала, что в ночной подготовке очень много разных позиций духа вскрылись в каждого из вас. А позиции духа в глубине своей сидят в монаде. То есть в действительности рождаются они именно в монаде. Из монады они собираются. Потому что самые глубинные позиции, состояния, принципы нашего духа формируются в монаде, потому что, ну, собственно, оттуда все записи начинаются. И самый эффективный метод, который предложил Владыка, это как раз поработать с монадой, включить новые процессы пламени в монаде, а обновить все те варианты, которые были до этого, завершив все ныне действующие варианты монады внутри нас, и установить четко новый стандарт монады 256 пламенный, да, который постепенно с перспективы будет у вас оформляться вот, в соответствии со освеженными частями. Напоминаю о том, что 256-лица пламен монады фиксирует 256 частей человека. Да? Каждое пламя активирует работу той или иной части. Но нам нужно увидеть, что монада – это не просто часть, а это основополагающая часть для человека. То есть именно с монады начинаются любые изменения в теле человека. Если, например, мы говорим о том, что части взрастают из 128 в 256, как у нас недавно было, да, то этот процесс сначала закладывается в монаде. А ну, как это закладывается? Отец сначала это проверяет на наших монадах. Если монада этот новый объем берет и усваивает, то отец вводит это стандартом для всего человечества. Если же монада этот объем не усваивает, отец этот стандарт не вводит, либо вводит определенные ограничения. Ну, называется, для того-то столько-то частей, для того-то столько-то частей, а для того-то столько-то частей. То есть вводит определенную регламентацию. Поэтому нам необходимо просто включиться в преображение нашей монады. Фиксируется она, если вы помните, с учетом всех переходов, да, фиксируется наша монада на 417 изначальности. То есть она там устанавливается в потенциале, да, и постепенно там начинает оформляться и действовать. Ну, вы сами можете перенести примерно 417 изначальность с точки зрения вашей 256-лицы, где это примерно по номеру. Да? В данном случае здесь Владыка смотрит 512 изначальностями в целом. Ладно, давайте мы пойдем стяжать. Сейчас монаду преобразим ее, я думаю, будет проще просто дальше, если мы после практики начнем это проявлять. Мы идем сейчас снижать монаду, и вместе с этой монадой, соответственно, ну, как бы совместим одно с другим, мы в монаде, стоя в монаде, будем переплавлять те позиции, те состояния, которые выявились в ночной подготовке. То есть те позы и те какие-то условности нашего духа, которые сегодня изъявились в ночной подготовке и которые нужно просто преобразить. Поэтому мы в этой практике совместим одно с другим. С одной стороны, мы какие-то процессы, которые начали в ночной подготовке, завершим, да, закроем, если надо их, попросим за них прощения, если опять же надо, да, и войдем в новую жизнь, потому что монада – это всегда фиксация жизни, фиксация новой жизни отца. И преображая монаду, происходит преображение основ, точнее, всех основ нашей жизни, любых. Поэтому по законам, что во всем, да, вспоминая вот нашу вчерашнюю схему, схему дома, да, в центре дома стоит человек. Если в человеке что-то меняется, меняются все условия дома. Соответственно, вспоминая эту схему, понимаем, что если у нас меняется монада, меняется сама по себе деятельность человека, специфика человека, его эманация даже меняется, и меняются условия вокруг него. Поэтому стяжание и преображение монады – это не просто, ну, как бы практика стяжания следующей части, да, а это практика преображения всех основ вашей жизни, которыми вы в данный момент живете или которыми применяетесь. Ну, все, идем стяжать, в общем, готовы. Ну, а после практики уже, если есть необходимость, то поясним, напомним, как манера строится, как она действует прежде всего, да, и для чего она необходима человеку. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Возжигаемся условиями и опытом ночной подготовки. И проживайте, как в вашем физическом теле возжигается опыт ночной подготовки. Как некий объем, некая плотность, некое состояние внутри тела. Попробуйте его зарегистрировать. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхумерпаним. Возжигаясь их огнем, переходим в зал и по стадии синтеза изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, 256 изначально явленный. Развертываемся пред изначальными владыками Кутхумерпаним в форме ипостаси 17-го синтеза. Синтезируемся с Хум, изначального владыки Кутхуми, возжигаемся синтезом его, проникаясь, преображаясь, входя в цельность явления владыки собою. Синтезируемся с Хум, изначальной владыки Цифаи, возжигаемся ее огнем, входя в цельность выражения владычицы собою, вплоть до физики. И проникаясь, входим в более глубокий для каждого из нас синтез с владыками Кутхумерпаним, сонастраиваясь и сопрягая сферу и дива каждого из нас со сферой изначального шестающего дома, изначального шестающего отца. Синтезируя схом изначальных владык Кутхумерпаним, просим преобразить каждого из нас и синтез нас. Новыми условиями синтеза. По итогам ночной подготовки. С учетом всех вопросов, состояний, которые возожглись, активировались у каждого из вас. И в целом у команды. И вот сейчас попробуйте запросить у владык рекомендации, которые они вам дают по итогам ночной подготовки. Может быть, на что-то обратить внимание. Может быть, что-то исполнить. Может быть, сделать какую-то практику. Может быть, что-то пережечь. Попробуйте сейчас вникнуть в синтез и огонь у владыки, куткуми и владыки Сесаи и сложить внутреннее состояние итогов ночной учебы. И в общении с владыками попробуйте вот преобразить все состояния отчужденности от владыки, стеснения, закрытости, каких-то блоков, может быть, состояние недоверия владыкам. Попробуйте сейчас в общении с владыками это преодолеть. И возжигаясь, мы синтезируемся в выражении изначальных владык куткуми фаи с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца, 512 изначально явленный. Развертываемся пред отцом в форме ипостаси 17-го синтеза. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца. Возжигаемся его синтезом. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание, развертывание новой монады 256 пламенной в каждом из нас, завершив все предыдущие действующие варианты монады в каждом из нас. И по возможности просим у отца завершить все те состояния, которые предыдущий вариант монады вам мог выявлять. Развертываемся пред отцом всей монадой своей. И попробуйте прожить, в каком она состоянии в данный момент у вас. Есть ли там жизненность, есть ли там динамика, есть ли там огненность, пламенность. То, как вы проживаете себя в монаде, то состояние, которое возжигается у вас в монаде, это состояние отражает состояние вашей жизни, вашего бытия. Поэтому если вы проживаете какие-то напряжения в монаде, соответственно, эти напряжения отражаются и на физике. Если это герой с хум изначального шестящего отца, мы снижаем каждому из нас 256 пламенную монаду человека изначального шестящего отца. И возжигает, развертываемся ею, преображая, завершая, закрывая все иные формы, варианты жизни, не соответствующих отцу, не соответствующих воле отца, индусу отца, стандартам отца. И также, синтезируя с отцом, просим завершить любые животные формы жизни в каждом из нас, если они остались еще, преобразив этим любые позиции, принципы, убеждения, состояния в духе, которые мешают нам восходить, служить и применяться своими полномочиями. И синтезируя с хум изначального шестящего отца, мы снижаем теофу ядер синтеза изначального шестящего отца и возжигая, устанавливаем эту теофу внутри монады. И синтезируя скум изначального шатающего отца, в этой теории стяжая образ отца монадический каждому из нас, преображая все иные виды образа отца, которые до этого в нас могли еще действовать. И входим в образ отца человека монадический и сразу же воспринимаем, да, или воображаем. Образ отца монадический стоит на шаре огня жизни внутри монады, вокруг которого 256 планон. И планонная среда разворачивает внутри теорфу ядер. И в каждом ядре свой синтез, своя изначальность отца. Проживайте и попробуйте увидеть этот образ цельно. И возжигаясь, мы синтезируемся с хум изначального шатающего отца и стяжаем синтез монады человека каждому из нас. И возжигаясь, цельно преображаемся, входя в новые условия монады. И в новые условия жизни синтезом изначального шатающего отца. И мы благодарим изначального шатающего отца, благодарим изначального владыку Куткуми, благодарим изначального владычицу Фаин, возвращаемся в физическое присутствие и в физическом теле развертываем новые условия жизни монадой каждого из нас. И мы эманируем все сожженное и возожженное в изначальном вышестоящий дом, в изначальном вышестоящего отца. Эманируем подразделение их дива 215-й изначальности Омск с филиалами. И эманируем в сферу их дива каждого из нас, проживая развертывание условий новых в сфере дома каждого из нас. И возжигай, преображай, выходим из практики. Аминь. Практика была такая, ну, затяжная, потому что когда мы стяжаем монаду, она всегда требует к себе внимания, потому что в монаде происходит очень много разных плененных процессов. Очень много позиций выявляется, и нужно время, чтобы монада в теле установилась, потому что все-таки монада это та, ну что ли, тот аппарат, который фиксируется в физическом теле, и физически он развертывается, и влияет на нашу физиологию. Поэтому для того, чтобы его установить, необходимо вот именно как бы долгое нахождение в зале отца, чтобы пошло усвоение вплоть до клеток. Ну и вот сейчас мы, в принципе, вы стояли в зале отца, и просто я напомню, почему-то, может быть, не у всех, да, в голове сохранилось вот это вот, ну что ли, образ монады. Потому что внутри монады, я думаю, вы помните, стоит образ отца монадический. И именно от стяжания образа отца, от его преображения, идет преображение всей монады. То есть образ отца в данном случае является, ну, центровкой монады, да. И если, в принципе, уже светло, можно свет выключить, если не выключаем. Либо мы заснем, да, значит, не выключаем. Попробуйте. Темно. Да. Соответственно, у нас шар огня жизни, да, ну я сейчас посмотрю, там, вы знаете, что может быть не только шар, может быть еще континуум там, может быть еще другие виды, в зависимости от подготовки, да. Соответственно, в шаре огня жизни нам нужно увидеть вот почему-то внутри, как строится ядро, не всегда, вот шар огня жизни, не всегда мы замечаем или не всегда просто работаем с этим. Но на самом деле, ведь сколько у нас пламен, столько ядер в монаде. Соответственно, 256 пламен и 256 ядер. Внутри шара огня жизни монады есть зеркало, да? Зерцало появилось не так давно в монаде, раньше его там не было. Но зерцало, это как раз вот почему я делаю этот акцент, потому что для вашего подразделения, возможно, это важно, потому что в зерцале все записи духа записываются. Все записи духа и весь синтез нашего духа пишется именно в зерцале. То есть именно смотря в зерцало, мы видим текст нашего духа. То есть то, чем дух живет, то, на что он базируется, на что он основывается и, в общем-то, на что полагается. Соответственно, вот тут у нас есть в центре, да, вот она есть зеркало. И ядра, они вот вокруг зеркала собраны вот так, как бусики. Они прикреплены к краям зеркала внутри шара огня жизни. Они там не хаотично разбросаны, да, а они вот буквально как вот прикреплены к краям зеркала. Там это настолько глубоко спаковано, что вот то, как я сейчас рисую, это очень крупно, это очень большое, это огромный масштаб просто, да. Там все это синтезировано, там все это так настолько плотно. В итоге каждому, от каждого этого ядра, да, идет пламя. таких ламен в монаде 256. Соответственно, вот здесь на зеркале стоит образ отца монадический, то бишь наше тело, да? Вот мы на нем стоим. Соответственно, образ отца монадический очень... Где-то у нас еще был один. Образ отца монадический, он, такой, я бы сказала, специальный. Это не просто образ отца, как первую часть, которую мы стяжаем. Это образ отца как часть, и образ отца, который стоит внутри монады, это разные виды образа отца. Образ отца как часть, это вот то, что мы стяжаем на первом синтезе. Конечно же, это связано с монадой, они синтезированы между собой. Но образ отца монадический – это одна из разновидностей образа отца, который специально, синтезирован для монады. Соответственно, внутри образа отца этого есть огромное количество разных ядер. Да? Вот мы помним, да, что там есть сферы монады, то есть каждая сфера монады развернута из какого-то пламени, то есть в принципе здесь получается 256, одна сфера монады, и внутри нее 256 оболочек монады, да? И в каждой оболочке одно центральное пламя. Ну, то есть первая оболочка, в ней первое пламя первой части. Вторая оболочка, в ней второе пламя второй части. То есть каждая оболочка связана напрямую с тем или иным пламенем. То есть пламя и оболочка – это синтезированные условия, да? А сфера – это уже такая некая среда, в которой развертываются условия всей монады. То есть в этой среде синтезированы какие-то неповторимые оттенки нашей жизни, неповторимые какие-то записи, какие-то условия, которыми мы живем. И что еще происходит? Вот у нас есть, значит, образ отца монадический. Это я его нарисовала на зеркало. Он стоит на шаре огня жизни. Он стоит вот здесь. Ножки стоят на шаре огня жизни. А зеркало, это я просто по привычке, да, на зеркале обычно мы стоим. То есть, а здесь, в монаде, точно так же, вон человек, девочка на шаре, да, образ отца монадически стоит на шаре огня жизни, но зеркало шаром огня жизни настолько синтезировано, что, в принципе, там даже нет различия. Да? Я здесь рисую, чтобы мы понимали, из чего он состоит. Но в целом, вообще-то, там даже нет развлечения. Там просто такая очень глубокая спакованная среда. Но, если мы говорим, синтез пакуется внутри шара огня жизни, а записи духа записываются в зеркало. То есть идет выборка. Например, идет синтез изначального штающего отца сверху, да? Там входит в образ отца монадический. Соответственно, образ отца монадический его обрабатывает в зависимости от подготовки. Здесь очень тоже важна подготовка. Сколько частей работает, сколько систем действует, сколько аппаратов включено и так далее. Соответственно, потом образ отца, этот опыт, передает шар огня жизни. Да? Шар огня жизни синтез записывает внутри ядер. Да? А дух и записи духа, то есть лучшие действия этим образом, пишется в зеркало. Соответственно, потом вот... все зеркала даже собой синтезированы. Зеркало по всем присутствует, в том числе зеркало вашего лотоса, зеркало вашей чаши, зеркало вашей розы, все зеркалы синтезированы между собой. И то, что записалось в монаде сейчас в практике, автоматически записалось в других зеркалах. И если, например, мы обновляем с вами монаду, как сейчас, то обновление всех записей духа в зеркале монады автоматически обновляет все записи духа во всех других видах зеркала, которые у вас есть. В том числе и зеркало вашего служения. Помните, у вас как у служащих есть инструмент зеркала, которым вы действуете, да? В том числе и на инструменте зеркала служащего тоже отражаются все эти процессы. Еще очень важный момент. Мы о нем говорили тогда, когда у нас был, если вы помните, часть про образ. Давным-давно это было, но была такая часть. И там как раз, когда публиковали часть про образ и рассказывали о том, как она работает, то владыки там акцентировали внимание на одном процессе очень интересном, который происходит именно в монаде. Почему очень важно монаду преображать вовремя, своевременно, да, чтобы она включала определенные скорости жизни, синтез жизни вовремя. Почему? Потому что монада, и почему, кстати, к ней так трепетно относятся, И если вы помните, она была до недавнего времени 64-плененной. И долгое время она была 64-плененной, хотя частей у нас было уже больше. И говорилось очень жестко в некоторых синтезах и на некоторых совещаниях, что нельзя монаду преображать там, из 64-плененной в какие-то другие количества пламен до тех пор, пока это не опубликует отец. Ну, а у нас там многие служащие по ошибке держали там 256-плененные монады, хотя она была 64-плененной, да? И так далее. Все нормально у вас? Нормально? Ну, включайте, отдохните, может быть, на улице подышать надо. Да? Ну, хорошо. Если что, говорите. Если надо какая-то помощь, либо еще что-то. Давайте откроем окно, чтобы вы чем дышать. Нормально? Ну, все тогда. В итоге, когда мы говорим о монаде, и отец очень оберегает эту часть, не пуская туда никого, грубо говоря, да? И вот эта часть, она такая очень, ну что ли, в какой-то степени даже закрытая. С одной стороны, пламена монады, возжигайся, делай ими что хочешь, да? Но с другой стороны, есть определенные задачи у монады, которые не публикуются и не говорятся, в принципе, человеку, да? Почему? Потому что монада – это одна из единственных частей, которая, во-первых, имеет древнейшую историю. То есть монады, кстати, сколько воплощений, сколько тысячелетий в человеке монада формировалась. Это раз. Сколько эпох сменилось, а монада все находится, все стоит и все действует. Она только меняет свою форму, меняет свой вид. Но она все равно в человеке остается. И самое главное, почему к монаде у отца особенное отношение. Просто потому, что именно в монаде сохраняются накопления всех ваших воплощений. Именно в монаде синтезируются лучшие накопления всех ваших воплощений до этого. Записи лучшие ваших воплощений есть в монаде. То есть они там записываются, они там хранятся и поднимаются по необходимости и по тому, если отец увидел, что вы готовы эту запись как-то расшифровать, воспринять и как-то ее преобразить, возможно, да? Где эти записи фиксируются? У нас есть образ отца монадический, который стоит на шаре огня жизни, но у нас есть еще некий прообраз, так называемый, и прообраз как часть, оно ушло, но как состояние оно осталось. И у нас вот здесь есть еще один прообраз внутри шара огня жизни, такой небольшой образ внутри шара, то есть там, где находится шар, внутри него есть вот такой как бы прообраз. Прообраз, как я называю, это прообраз, ну что ли, будущих воплощений. Например, в данном случае образ отца, который стоит на шаре огня жизни, это то, чем вы живете в данный момент, сейчас, да? Но потом ваше физическое тело уйдет, ваша физика уйдет. Когда физика уходит и воплощается в другом месте или в других условиях, образ отца меняется. Что происходит? Образ отца вот этот, ну как, ну не растворяется, да, он преображается. Самый лучший опыт его переходит вот сюда, переходит вот сюда, в монаду. Он переходит в пламя на монады. А из шара огня жизни выявляется образ отца, который там долгое время, ну что ли, взращивался, накапливался, и он переходит, происходит замена. Вы видели вот этот вариант? То есть вот этот образ отца ушел, и из шара огня жизни вышел вот этот образ отца и стал вот сюда. То есть он стал основным. А там начинает формироваться условие для каких-то следующих в жизни. Поэтому весь опыт, который мы в монаде накапливаем, он не куда-то исчезает, он не растворяется, а он остается в шаре огня жизни и потом влияет на подготовку вас к следующему воплощению. Соответственно, этот процесс происходит под очень глубоким субъядерным накалом. Таким субъядерным накалом, что в момент, когда ваш образ отца выходит отсюда и становится вот сюда, то сплавляются все условия. И поэтому мы предыдущее воплощение не помним. То есть остается то, что необходимо для следующей жизни, лучший опыт. Да? Но то, чем вы жили до этого, какие у вас проблемы были, что вы делали, чем вы занимались, с кем вы общались, это все растворяется в очень глубокой теории ядер, которая крутится вокруг образа отца в анализ. Ну, то есть, когда мы сейчас связали, мы сами связали сейчас теопу ядер синтеза, если вы помните, да? И вокруг образа отца крутится вот эта теопа. А эта теопа настолько скоростная, там такой высокий вид синтеза, что все процессы, которые происходят в монаде, преображаются просто в самой высочайшей скоростью. Поэтому бывает иногда, что владыка рекомендует. У нас есть, естественно, вот сюда, в шар огня жизни, отец нас не пускает. Ну, то есть, мы знаем об этом, мы видим, мы проживаем, что там этот прообраз формируется. Но повлиять на него мы не имеем права. Что-то сделать с ним мы не сможем, нас не пустит отец. И шар огня жизни – это такая запакованная структура, закрытая в какой-то степени. Она защищена огнем отца, и нас туда не пускают. Потому что, ну, это отразится на вечности. Это отразится на времени. Это даже отразится на следующих ваших воплощениях. О воплощениях. А если подготовка не соответствующая, соответственно, отец нас туда не допускает. И что еще очень важно в анализе? Это необходимо помнить и изредка это делать. У нас есть состояние, даже не состояние, а по-другому скажем, ситуации в жизни, которые тянутся уже не один год. Не один год, не два года, а 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, ну, хоть сколько возьмите, да? И кажется, что уже все, что вы могли, вы уже с ней сделали. Вы уже и так к ней обратились, уже и с другой стороны подошли, и с другой стороны подошли. И вроде бы как уже и у отца просили помощи, и стяжали какие-то условия, делали практики, ну и так далее. Бывает тогда, иногда, что ситуация просто в режиме ожидания. Она есть, вы знаете о ее присутствии в вашей жизни, она фактически присутствует, но особо вы ничего с ней не делаете, или никак на нее не влияете, она просто есть. Но она же есть. Она тянется. И она, знаете, как дамоклов меч стоит над вами и влияет, и вы в голове постоянно держите то, что она есть и не решается. Так вот, вот в монаде за счет огромнейшей скорости ядер и синтеза, которые там есть, можно преобразить вот те многолетние ситуации, из которых вы давно выйти не можете. Как это преобразить? Да? Точно так же вы ходите в монаду, возжигаете все 256 пламен, и в монаду эту ситуацию, вот в эти пламена, буквально выявляете. Так и говорит, я выявляю вот эту 20-летнюю, там, 15-летнюю ситуацию в монаду. То есть разворачиваю ее там, вокруг себя. И просите у отца направить синтез, огонь и весь объем условий нашей монады на преодоление, переплавку этой ситуации. Но до этого, скорее всего, нужно попросить прощения у отца. Об этом мы не забываем. То, что до сих пор вы эту ситуацию не решили. То, что, возможно, до сих пор эта ситуация тянется в вашей жизни, да? Ну и, возможно, вы не настолько глубоко с ней работали. Ну, либо можно просто попросить прощения за то, что вообще вы в нее вляпались. Потому что все-таки, если ты в нее вошел, значит, это было твое волеизъявление, либо, может быть, твое какое-то, ну, по простоте душевной, как говорят, да, вошел в нее, ну, сам видел результат и видел, какой итог тебя ждет. Но, называется, делать было нечего, пошел в эту ситуацию. И вот за это необходимо попросить прощения. И вообще, в принципе, возьмите для себя, как за правило, это определенная культура и этика, прежде чем просить у отца преобразить вас в чем-то, попросить у него прощения, что вы вообще таким к нему вышли. Я имею в виду, в таком состоянии, с такими мыслями, да, или там, я не знаю, с таким внутренним ощущением. Потому что когда вы выходите просить помощи у отца, вы выходите, ну, если можно сказать, нездоровым. Нездоровым не с точки зрения физики, а нездоровым в духе. То есть что-то внутри вас сложено некорректно. И это нездоровое состояние вашего духа сформировано чем? Вашими действиями. По-другому быть не может. Вашими действиями не только на физике, но эти действия могут быть и на присутствиях. Эти действия могут быть и в изначальности. Эти действия могут быть нелинейные. Да? Ну, то есть на физике ты это не делал, но нелинейно где-то на присутствии ты это исполнял. Например, да? Или думал об этом. Помните, а если я подумал, я уже это сделал. Тем более мы как служащие этот закон должны всегда знать. Поэтому если бы ты это даже физически не сделал, но подумал об этом, в общем-то, с точки зрения служения, с точки зрения многоприсутственной жизни, это засчитывается как действие. Соответственно, прежде чем просить у отца там что-то преобразить, пережечь, попросить у отца прощения. Искренне. Не потому что надо, а потому что в действительности вы внутренне раскаиваетесь и просто хотите наконец от этой ситуации избавиться. Просто, знаете, как иногда некоторые проблемы, даже самые сложные, решаются просто, когда вы делаете шаг навстречу к отцу, шаг к владыкам, и просто просите прощения, либо просто искренне просите помочь. Знаете, была такая ситуация тоже у служащей одной. Она когда рассказала мне, я была удивлена простоте. Простоте действия, но насколько действенно это было. Она тоже рассказывает ситуацию. И я просто вижу, я наблюдаю за ней. Я наблюдала какое-то время и вдруг увидела, что у нее эта ситуация решилась. И мне стало очень интересно, как же так она из нее вышла. И я говорю, слушай, как у тебя получилось? Ты так долго мучилась с этим. А тут вдруг раз у тебя легко развернулось. И такое ощущение, как будто вообще этой ситуации не было. Там была ситуация, что ее одна из, то есть там каких-то ее знакомых, бывших, старых, я не знаю, там, древних знакомых, не по возрасту, да, а вот просто по, называется, по опыту и по сроку, по стажу дружбы. Она как-то с ней общалась всегда напряжно, но тут она совсем начала на нее наезжать. Ну, то есть там просто человек начал какие-то претензии предъявлять, человек начал оскорблять. Человек начал как-то, знаете, нападать энергетически, внутренне. Ну и просто она только начнет что-то делать. А так получается, что этот человек постоянно рядом с ней. То есть она не может, например, отойти от нее, либо, например, она не может на расстояние уйти. Так получается, что по службе своей, по работе, они постоянно вместе находятся. И она говорит, я так долго мучилась этим, я уже и пыталась возжигаться мечом. Она уже говорит, я уже и пыталась просить у владыки как-то урегулировать взаимоотношения. Не получалось и все. И она говорит, я говорю, так как ты в итоге решила? Она говорит, для меня это было просто удивительно. Я вышла к отцу, я вдруг, говорит, ночью просыпаюсь с мыслью о том, что, ну, а почему бы не попросить помощи у отца? Ну, то есть она говорит, я уже пробовала и с владыками, и как только не пробовала, какие только практики, говорит, не переделала, не получается. И она говорит, я просто поняла, что надо сделать максимально в простоте. Она вышла к отцу, и она говорит, я проживаю, что меня вызывают к отцу. Я останавливаюсь в зале отца, и я не знаю, что попросить у отца. Я не знаю вообще, зачем меня сюда вызвали, я не знаю, зачем я стою в зале отца. Но я думаю, ну ладно. Она говорит, и у меня включилась позиция дочери. И я решила просто, как ребенок отца, сказать, отец, твою дочь обижают физически. Помоги. И все, я, она говорит, я потом заснула и больше даже не вспоминала. Просто как ребенок попросил, ну, знаете, как вот чисто по-детски, папа, меня же обижают, помоги, разберись. Все. И она больше говорит, и больше я даже ничего не стала спрашивать. И вдруг, она говорит, я сама того не ожидая, увидела, что просто через пару дней человек, ну вот просто перестал вообще меня дергать. Нет, конечно же, взгляды вот эти косые остались. Конечно же, какие-то обсуждения у меня за спиной, говорит, остались. Но мне настолько стало это не трогать. Она настолько, говорит, стала безоружной по отношению ко мне. Ну, то есть она, может быть, и пытается что-то сделать, а у нее не получается. И она говорит, я настолько вот прожила, как меня отец защищает. Я прожила, что меня как дочь свою отец защитил, помог мне и просто помог мне не вникать в эту грязь и в эти сквозки. И она говорит, я настолько вдохновилась этим, что говорит, я вот как говорит, после этого не верить в отца? Как после этого не верить вообще в отца и в то, что вообще мы делаем в семье, да? И она говорит, я поняла, что теперь нужно учиться простоте. Иногда только простота помогает. А ты просто выходишь к отцу, даже элементарно в подразделении, я почему начала, вот этот пример привела, в подразделении иногда у нас бывает сложность возникает какая-то. ну, не знаю, там, не получается что-то исполнить, либо там не вдохновляются, не хотят приходить на занятия, там еще что-то. И мы пытаемся как-то их убедить, мы пытаемся к ним бегать и говорить, ну давай, служи, это же надо. Мы пытаемся физически за ним постучаться, да? Но если физически люди не имут, не понимают, не слышат, не хотят, значит, нужно действовать нелинейно. Значит, нужно просто искренне выйти, я не знаю, там, всей командой активных к отцу и попросить: отец, ну помоги нам, наконец, продавить этот вопрос подразделения. Ну помоги, я не знаю, развернуть такую среду, чтобы служащие, которые не хотят служить, вдохновились хотя бы чем-нибудь и начали что-то делать. Ну мы не можем, помоги нам. Просто искренне. А мы очень часто, прежде чем просто искренне попросить у отца, мы делаем огромное количество практик, делаем какие-то тренинги, делаем какие-то сложные погружения в эту проблему, пытаемся в частности все это разобрать, все это детально перемолоть. А иногда бывает, что все начинается с простоты, все начинается с просьбы, когда просто. Если это дело команды, значит вся команда выходит и просит за всю команду. Если это дело меня, значит я выхожу и прошу за себя. Просто просьбы начинаются, когда я прошу помочь. И мы должны всегда понимать и держать в голове позицию, что каждый из нас есть дочь или сын отца. Мы дети отца. Соответственно, если нас обижают, либо если нам мешают, либо если нам препятствуют в чем-то, ну, в нашем каком-то таком отцовском деле, да, соответственно, нужно у отца попросить защиты и помощи. Поэтому, если мы физически не получается там как-то решить этот вопрос в подразделении, не слышат, не понимают, не хотят, значит, надо действовать нелинейно, синтезом отца, сверху вниз. То есть пытаться достучаться не отсюда, долбя постоянно, приходи, приходи, да, а пытаясь поговорить оттуда. Потому что они все равно служащие. А служащие все равно фиксируются на присутствии, они все равно фиксируются в изначальности. И служащие все равно каким-то образом проживают синтез и огонь. Если что-то поменяется в синтезе и в огне, в условиях подразделения, то они это сразу проживут. А проживая то, что здесь что-то поменялось, что-то обновилось, возможно, даже среда поменялась, да? То, возможно, к такой среде или к таким условиям их притянет, они вдохновятся и захотят что-то делать. А если не захотят, ну, называется, отец и судья, мы не можем заставить, мы не можем насильно приволочь. В конце концов, свободу воли никто не отменял. И все. Поэтому вот тут как раз, знаете, вот он такой, вопрос такой спорный. С одной стороны, свободу воли никто не отменял, но с другой стороны, ты вроде служащий, ответственность на тебе зафиксировали, называется исполнять. Но как исполнять в меру своей подготовки? Кто-то не может ничего больше делать, кроме как просто фиксироваться в толпе. Поэтому многие говорят, ну плохо же, наверное, что человек стоит в толпе, а он не ходит. И никак вообще не активируется. А мы никогда не задумывались, что он больше ничего не может. А только фиксироваться в толпе. Ну, то есть у него подготовка такая, что он способен только стоять в толпе. Ну, вот физически, ну, в смысле, фиксации. Только способен стоять в толпе. И называется спасибо ему, что даже это может делать. Слава отцу, называется, что даже хотя бы фиксироваться в толпе подразделения, у него хватает духа. Ну, потому что некоторые же приходят, выводите меня из толпы, выводите. А некоторые наоборот говорят, да, вот выводите, вот таким образом, да, вот так, выводите меня. А некоторые наоборот говорят, ну, я не буду ходить, но в толпе я буду стоять. Ну, не выводите меня из толпы, оставьте меня в толпе, пусть я там фиксирую. Потому что он сам внутренне понимает, что дух его способен только на это. И хорошо. Ну, знаете, развитие же может быть разное. У кого-то развитие динамичное, в движении, в динамике, в исполнении, а у кого-то развитие статичное, стоять в толпе. Для него это тоже развитие. Поэтому вот здесь нужно опять же смотреть на даже развитие, на развитие свое собственное, на развитие подразделения цельно, взглядом отца. То, чего как раз мы обучаем вот на этом круге синтеза, да, научиться смотреть и воспринимать взглядом отца, глазами отца. Ну и, соответственно, через пламя монады мы вот эти позиции будем постепенно отстраивать себе. Потому что, опять же, напоминаю, если все-таки есть какие-то... ну вот я не закончила. Если есть какие-то ситуации, вот эти многолетние, да, вы можете выйти и попросить пережечь, переплавить в монаде. Но опять же могу сказать, если ситуации очень сложные, то не всегда хватает одного раза. Ну, не всегда хватает одного раза сделать эту практику. Иногда, ну, кстати говоря, когда мы спрашиваем, например, а сколько раз нужно практику сделать, чтобы был эффект? Вот никто не знает. Для этого нужно выйти к владыке и элементарно спросить: владыка, сколько мне раз нужно исполнить эту практику, чтобы у меня появился результат? Вот и все. И не кто-то вам регламентирует, а владыка вам регламентирует, исходя из ваших накоплений, из вашей подготовки, исходя из вашего внутреннего мира, что для того, чтобы у вас появился результат, вам необходимо эту практику, например, сделать там 3 раза. И еще можно уточнить дальше, владык, если 3 раза, все 3 раза одинаковые, либо с разными вариантами. Это ведь тоже важное уточнение, потому что не всегда, потому что вообще все практики друг на друга не похожи. Но иногда нужно, например, сделать ракурсом, например, отца, ракурсом владыки, ракурсом управителя основ, чтобы был более такой глубокий эффект. Но нам же не хватает разнообразия. Мы, к сожалению, практики делаем все однотипные. Ну, вот в большей степени мы их делаем однотипные. А вот вариативности в этом нам не хватает. Вот нужно учиться. Нужно учиться, а исходя из того, что 256 планет, это вообще 256 огней и раз. Соответственно, 256 вариантов, ну, как минимум, да, 128 владык, 128 владык, каждый из которых выражает свой огонь. Соответственно, у каждой владычества, у каждого владыки свой вид практик, свой метод практик, которому тоже нужно научиться. А если даже не умеем, то просто выходить и просить: владыка, научи, не умею. И так далее. То есть пробуйте максимально просто сначала решать вопрос. То есть не углубляться в какие-то дебри, а попробуйте вот начать с простого. С просьбы, с выхода в кабинет владыки, с исполнения какой-то практики, которая у вас звучит. Да, иногда бывает, что человек проживает, что нужно эту практику делать. Проживает. И он не может объяснить, почему. Просто проживает, что в данный момент эту практику необходимо исполнить. Вот доверяйте своим проживаниям. Если вы проживаете, что в данный момент вам надо сделать практику магнита, или там практику столпа, или любую другую практику, доверьтесь этому проживанию. Потому что, возможно, какая-то из частей вам сигналит о том, что эту практику необходимо исполнить. Но мы иногда, не доверяя своим проживаниям, говорим: ну, наверное, там показалось, или сделаю потом. Но если у тебя звучит в данный момент, если действительно внутренне проживаешь, что надо сделать практику магнита, ну почему бы не сделать? Поэтому вот сначала, помните, сначала доверие к владыке, сначала, точнее, доверие к отцу, потом доверие к владыке, а потом уже доверие к своим собственным проживаниям. Потому что если ты доверяешь отцу владыкам, то ты доверяешь и себе. Соответственно, доверяешь своим расшифровкам, доверяешь своим проживаниям, доверяешь своим каким-то знакам и состояниям, которые внутри у тебя складываются. Потому что нам иногда владыка показывает, и мы расшифровываем правильно. Но потом почему-то думаем: ну, наверное, я придумал. Либо: а вот другой расшифровал по-другому. Значит, наверное, я неправильно это увидел. Но почему неправильно? Их все показали именно так. Значит, для тебя эта расшифровка должна быть именно такой. Но не доверяясь владыкам и отцу, мы не доверяем себе. И у нас возникает очень много сложностей и очень много суеты. То есть мы делаем лишних действий больше, чем нужных действий. Просто потому, что мы изначально себе не доверились. Не доверились тому, что называется, ну, элементарно, иногда мы проживаем, туда лучше не ходить. Просто элементарное проживание. Туда лучше не ходить, либо туда лучше не влезать, либо в это лучше не вникать. Но а вдруг я там что-то увижу и тащишься туда. Тело не хочет жутко, дух говорит: нет, ну ты сюда идешь. Непонятно зачем. Ну а вдруг, ну или знаете, как пригласили же, обещал прийти. Не могу не прийти. Это чисто по-человечески. Но если служебно вы проживаете, что вам там делать нечего, лучше не идти. И поверьте, сложится условия так, что вас даже никто не спросит. Никто не напряжется, никто не обидится. И уж точно тебе никто не припомнит, что ты тогда не пришел. Понимаете, у нас же есть такое понятие, как волеизъявление. Каждый из нас имеет право волеизъявлять. А тем более мы как служащие. Если ты как служащий прожил, что тебе это не надо, ты имеешь право в это не включаться. Если только не рекомендует владыка и не говорит, специально иди, чтобы преодолеть вот этот напряг, ну вот в этом направлении. Что бывает иногда мы очень не хотим, но владыка говорит, надо, чтобы ты преодолел вот эту нехочушку. Или вот это вот нежелание, или вот этот напряг в ту или иную сторону. Поэтому вот здесь как раз идет варианты. И как раз в монаде записывается весь опыт, который мы приобретаем. И что самое интересное, для отца нет опыта хорошего и плохого. Для отца важен любой опыт, который мы достигаем. А уже внутри монады происходит выборка. Лучший опыт записывается в шар огня жизни. Опыт, которым мы действуем в данный момент, крутится в пламенах. Опыт, который нам не нужен, просто пережигается и уходит на благо восходящих эволюций. Как, знаете, как какой-то рудимент, как элементы, которыми мы уже не живем. И сейчас, когда мы стояли и стяжали монаду, вы сами могли проживать, как много лишних состояний из вас выходило. Поэтому даже физически могло быть тяжело от того, что телесно, тело, физика ваша освобождалась от ненужных, некорректных состояний, поз и каких-то качеств внутри вашего духа. Это как раз монада. Поэтому регламентация, сколько нужно практику сделать, чтобы ту или иную ситуацию распаковать, нужно только у владыки индивидуально уточнять. Не у кого-то спрашивать, да? Потому что мы как служащие, у нас вообще в приоритете должно быть, я сначала вышел к владыке, спросил, а потом уже, если надо, подчеркиваю, обсудил с кем-то. Потому что иногда владыка говорит, вот если сказал, называется, и молчи, и держи в себе. Потому что я тебе лично это сказала. Бывают иногда поручения такие, например, владыка дает поручение и говорит, это поручение неизреченное. Ты его исполняешь, а никому о нем не говоришь. Конечно же, здесь проверяется и твоя посвященность, и твоя культура, потому что очень хочется сказать о том, что ты исполняешь такое интересное поручение. Но хочется, это чисто человеческое. Но здесь как раз и проверяет тебя владыка о том, что ты служишь. Да, на твое служение. Были просто такие варианты. Почему я об этом говорю, что нас многие говорят, ну вот почему приходят, особенно когда новенькие, и когда им говоришь про то, что некоторые поручения неизреченные, их нельзя говорить, да, и просто человек спрашивает, а почему нельзя? Ну это же поручение, оно же дано для развития всей планеты, почему о нем говорить нельзя? Да? Во-первых, потому что если владыка говорит, что поручение неизреченное, значит в данный момент планета к публикации этого поручения не готова. То есть, грубо говоря, опубликуешь это поручение, и часть человечества просто не выдержит от объема того, что поручил тебе владыка. Поэтому владыка говорит, сначала разрабатывайте индивидуально, взрастай этим поручением, и потом уже, если будем готовы, ты сможешь уже потом, даже иногда бывает, что настанет время, оно само опубликуется. Просто развернется. И тем более, чем это чревато, например, вам зафиксировал владыка неизреченное поручение, да, и рекомендовал не говорить о нем, просто не говорить. И если вдруг не выдержали и все равно рассказали, то в момент публикации это поручение с вас снимается автоматически. Это так, чтобы если вдруг у кого-то такие поручения есть, просто знайте, что в момент публикации они автоматически снимаются законом иерархии. Соответственно, и пишется в личное дело служащего о том, что опубликовал непубликуемое.
Болтливый.
Да, болтливый, либо так, болтун. Поэтому многие говорят, почему на синтезе имеют в виду многое, но многое не говорят. Такая недосказанность легкая. С одной стороны, понимает, что служащий знает. Служащий синтез, например, ведет синтез, он знает ответ, но не говорит. Мы же не задумываемся, что иногда команда не готова этот ответ услышать. Не готова иногда даже целая планета услышать это. А так как мы знаем, что любой синтез ваш синтез, любой синтез на любой территории фиксируется минимум на всю планету. Вот если введем 17 синтез, фиксация идет минимум на всю планету. Параллельно с нами еще какие-то синтезы идут. Параллельно с нами, я знаю, в Новосибирске идет, по-моему, какой-то синтез. Пятый или шестой, в общем, в первой восьмерице. Соответственно, тот синтез тоже проходит по всей планете. Все синтезы, которые сейчас в Азии идут, минимально фиксируются на всю планету. Поэтому все, что служащий синтеза публикует на синтезе, слышит все человечество. Ну, по подготовке. Это записывается во все человечество. Остается там. Поэтому все тематики, которые публикуются на синтезе, тщательно отбираются владыкой, отматываются владыкой. Некоторые темы, даже которые служащие синтеза планируют развернуть, владыка на синтезе в момент синтеза не разрешает публиковать. Ну, служащий синтеза может и готов опубликовать, а команда и планета, главное, в данный момент не готовы это воспринять. Поэтому эта тема остается неизвлеченной, либо просто мы рекомендуем самостоятельно ее изучить. Ну, там, в разных текстах. Плюс еще иногда подбирается тематика, не иногда, а всегда. И тематики подбираются с учетом территории, на которой она синтез разворачивается, с учетом подразделения. Вот очень-очень много разных факторов синтезируется и формируется вот канва синтеза, которая развертывается на территории. Но теофа синтеза крутиться должна всегда. То есть, когда теофосинтеза в вашем подразделении разворачивается, то идет постоянное движение, постоянное развитие. Поэтому очень важно, чтобы все синтезы на вашей территории сохранились, чтобы никакие круги не закрывались, да, там из-за отсутствия количества людей, либо еще по каким-то возможностям, да. То есть, потому что закрытие круга синтеза – это запись в подразделении. Не всегда корректная. А поэтому хорошо, если вы все круги синтеза, которые у вас проходят в подразделении, сохраняли, боролись за то, чтобы этот синтез тут был. При наличии всех препятствий. Потому что препятствия всегда будут. Потому что синтез – это всегда развитие. А синтез всегда предполагает, что служащих делает более компетентными, человека делает более развитыми. А очень много существ есть на планете, которым невыгодно, чтобы мы были умными, развитыми и дееспособными. Поэтому условия так складываются иногда, что выдергивают штучно кого-то, либо еще как-то, чтобы это не состоялось на территории. С учетом того, что на территории есть свои накопления, ну, о которых пока что называется умолчим. Поэтому, ну так как все-таки вы подразделение синтез духа, то разные выражения духа синтезированы на вашей территории. Каких только нет, называется. Ну, поэтому представители этого духа, где-то уже какой-то дух уже не действует в данный момент, но как остаток есть. Какие-то виды духа продолжают действовать и существовать на планете. И все. Этот вопрос просто высоты компетенции. Кто-то более компетентный, кто-то менее компетентный. Мы должны всегда знать и держать в голове, что вы, как представители подразделения отца, самые компетентные по всем стандартам, по всем параметрам. Вне зависимости от того, что вы думаете сами о своей подготовке. Это автоматически. Соответственно, отец будет прислушиваться к вам, прежде всего. К вашим решениям, к вашим действиям, к вашим рекомендациям, к вашим просьбам и к вашим каким-то, ну, выводам, что ли. А потом уже будет смотреть на другие выразители духа, на других выразителей духа, да, и на других представителей духа. Поэтому вот здесь такой интересный процесс преображения. По монаде понятно все, да, я думаю, здесь, в принципе, монада уже не впервые развернута, но в данный момент нужно было, вот знаете, войти в праведность монадического действия. Да, вот через стяжание монады мы вошли в праведность. То есть нам необходимо было такой правильный вариант нашей жизни развернуть, преобразить все те варианты, которые нам мешают и, ну, делают нас неправильными, что ли, да? И вот мы сейчас пойдем в практику. Вообще эта практика готовилась владыка еще со вчерашнего вечера. Ну, по крайней мере, мысли об этом были, но, видимо, тогда еще не были готовы. И нужно было ночную подготовку пройти, нужно было там практику сделать. чтобы в это включиться. Так как изначально вышестоящая мать развернулась на планете и вошла в свои полномочия, соответственно, и меняется, должна, по крайней мере, поменяться наша позиция наблюдателя на этот процесс. И, в принципе, когда изначально вышестоящая мать развернулась на планете, у нас и практика магнита преобразилась, и вообще, в принципе, проживание наше преобразилось. Но, к сожалению, не преобразилась одна позиция, которую почему-то не все команды видят, и не все команды хотят замечать. Мы очень часто выходим и просим прощения у Отца за любые наши деяния, но совсем никогда не выходим и не просим прощения у Матери за любые некорректные действия в материи, которые вы исполнили в веках. Потому что понятно, что с точки зрения иерархической, там, в огне, в синтезе, в вашем служении, много чего вы, ну, может быть, делали не так. Это понятно. И Отец часть каких-то наказаний с вас снял, а часть просто позволила сработать служение. Но иногда в служении мы продвинуться не можем только потому, что приходится своим служением отрабатывать огромные ошибки, которые вы совершали в разных видах материи. Я это увидела тогда, когда в одном из погружений одному служащему, изначально вышестоящая мать вызвала его к себе в кабинет. Очень редко бывает, чтобы изначально вышестоящая мать сама вызывала служащего к себе в кабинет. И я думаю, ну, наверное, там что-то совсем сложное. Она вызывает его к себе в кабинет, и я говорю, ну, проживай. Как ты проживаешь изначально вышестоящую мать? Он говорит, я проживаю ее очень строгой, и я даже не могу пошевелиться в ее присутствии. Настолько глубоко она смотрит на меня. Я говорю, ну, хорошо, но надо все равно же выяснить, да, зачем она тебя вызвала. Он говорит, я уже и так все понял. Там служащий был компетентный, развитый, уже не первый год служит. И он говорит, и я буквально в зале матери вспомнил, у него буквально прям прожила как в теле, он в кабинете у матери вспомнил, что он в каком-то воплощении нарушил очень сильно законы материи. Ну, то есть, ну, есть же законы материи, и закон огня, законы синтеза, есть законы материи, в которой мы живем. И, в общем-то, от его ошибки, там, в общем, он служил не на планете, а служил то ли в галактике какой-то, то ли на какой-то из других планет. И, в общем, он там обладал полномочиями управления. И от его решений зависела судьба, там, ну, по-моему, всей галактики. Всей галактики или всей планеты, какой-то материи. И он, ну, в общем-то, поддался под свои собственные проживания и нарушил тем самым законы отца, нарушил волю отца. И, грубо говоря, из-за него вся эта галактика просто гаснулась. Ну, или вся эта планета. Просто все, кто там жил, все, кто там служил, просто... называется, мирово. Погибли. Да, реально погибли все. И погибли, понимаете, есть вариант, когда люди гибнут. Ну, например, в войнах каких-то мы участвуем, да, и там кого-то защищаем и так далее. Это один вариант. Иногда бывает, люди умирают, как жертвуют собой в войне. А иногда бывает, когда из-за твоей ошибки погибает материя. Не человек, а материя, в которой человек живет. Ну, как целая планета, например, да, или целая звезда. И вот тут как раз ты уже несешь ответственность не только пред отцом, а пред матерью за то, что ты исполнил. Я сейчас могу говорить много таких страшных вещей, но в действительности наш дух, если я об этом говорю, наверняка это проходил. Когда изначально вышестоящая мать развернулась на планете, она просто задала вопрос, что очень многие еще пока ходят, ну, служащие, да, и не понимают о том, что они, например, не могут развиться в служении, не могут развиваться в синтезе. Просто потому, что они в свое время напортачили в материи очень глубоко. И пока, когда находятся они в служении, они отрабатывают эту ошибку, направляя весь синтез и огонь вот на преображение этой ошибки. Но, естественно, чтобы было проще, нужно просто выйти к матери, попросить у матери, и вот он тогда, это будущее, стоя в кабинете, просил у матери прощения в веках за то, что он исполнил. Но там было проживание, что он отработал уже достаточно, и мать просто сняла с него это наказание. Ну, просто сняла. Потому что бывает, иногда мать фиксирует наказание, а иногда не наказание, а просто отработку. Ну, отработаешь, называется, в веках, в каком-то воплощении. Вот. Ну, у него было именно наказание, потому что, ну, очень большой масштаб материи из-за его ошибки был, ну, разрушен. Поэтому он несколько воплощений был в наказании. И вот в этом погружении мать, видимо, называется, вызвала его, потому что он уже отработал. И вот в этот момент я просто прожила, как мать снимает наказание со служащего. Ну, там, после того, что у него тело поменялось в кабинете. В кабинете у матери тело у него поменялось. Вообще стало другим. И он говорит, я прям почувствовала, как с меня сварилось что-то. Как эта тяжесть, такая, знаете, как говорят, многовековая, которую я тащу на себе и никак не могу понять, откуда она. И какие бы практики я ни делала, она не снимается с меня. И вот, ну, конечно же, там потом он синтезировался с матерью, попросил у нее помощи в восстановлении. Ну и вот сейчас постепенно восстанавливается. Поэтому мы сейчас возьмем практику. Мы делаем магнит. Практика будет практика магнита простая. Мы войдем в синтез отца, в огонь матери. И если позволит изначальная мать, изначально вышедшая мать, да, каждый из вас попросит у нее прощения за любые свои некорректные действия, неважно, вольно или невольно, сознательно или несознательно, помните либо не помните, любые действия в материи. И по возможности попросите у матери помочь вам восстановить утраченные ресурсы вами, да, которые вы, может быть, потратили, пока отрабатывали тот или иной вопрос, ту или иную ошибку называть, да. Но опять же могу сказать, это практика, в данном случае, учебная, потому что она на синтезе происходит. Учебная, но учебная, это не значит, что она никак не сработает. Она сработает, потому что, стоя перед изначально вышестоящей матерью, с вас много чего снимется. Но это не значит, что вам потом индивидуально еще не нужно будет выйти с ней и пообщаться один на один. С отцом мы научились общаться один на один, более-менее. А вот с изначально вышестоящей матерью у нас пока еще только налаживаются взаимоотношения. Поэтому потом, не знаю, в любое для вас удобное время, когда проживете, когда будете готовы, вам нужно будет индивидуально каждому выйти к изначально вышестоящей матери и просто, знаете как, познакомиться с ней снова, подружиться с ней, да, войти во взаимодействие с ней. И, возможно, когда вы поменяете свои отношения с матерью, изначально в течение материи, у вас поменяются условия материи, в которой вы живете. Потому что иногда бывает, материя больше, чем есть, не дается, только потому что, ну, называется, многим владел раньше, да не ценил, или потратил, или неправильно использовал. И мать говорит, ну, называется, сначала преобразит то, что сделал, а потом уже будет следующий вид материи. Поэтому у нас иногда материя новая не дается, только потому что мы с ней не готовы изначально, потому что еще мать не разрешает себе эту материю развернуть. Почему? Потому что еще предыдущий не выработал. Вот такой взгляд. Он достаточно жесткий. Я проживаю, что дух каждого из вас по-разному реагирует на это. Но это полезно. То есть, когда мы взаимодействуем с изначально вышестоящей матерью, когда мы проживаем вот этот стиль огня, в котором она с нами взаимодействует, даже просто находясь в ее присутствии, мы уже отстраиваемся чисто матерински и чисто в материи. Поэтому мы пойдем в практику сейчас, ну и попробуем войти в магнит от своей матери, ну и по возможности попросим изначально встречи матери снять нас какие-то сложные вопросы в материи. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Синтезируемся. изначальными владыками Кутхуми Фаним, возжигаясь их огнем, переходим в зал. И поставьте сипа за изначального шитающего дома, изначального шитающего отца. Развертываемся пред изначальными владыками Кутхуми Фаим, 256 изначально объявленных, в форме и поставьте 17-го синтеза. Синтезируемся с хум, изначально с владык Кутхуми Фаим. Сжаем и возжигаемся синтезом синтеза и огнем синтеза изначально шестящего отца. И снижаем условия магнитного преображения каждого из нас синтезом изначально вышестоящего отца и огнем воли изначально вышестоящей матери. И заполняемся теми условиями, которые владыки нам направляют. Это очень важно, чтобы закрепиться своим вышестоящим телом, уплотниться им. Ну, как владычица Фаим поясняет, что нужно заполниться условиями, которые нам направляют, чтобы выстоять перед изначально вышестоящей матерью. И возжигаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца, 112 изначально явленный. Развертываемся пред изначально вышестоящим отцом в форме ипостаси. Возжигаемся синтезом его. И просим изначально вышестоящего отца преобразить каждого из нас и синтез нас магнитом синтеза изначально вышестоящего отца и воли изначально вышестоящей матери преображением. Каждого из нас синтез нас и мы заполняемся синтезом изначально вышестоящего отца. В этот момент проживаете, как в зале отца появляется изначально вышестоящая мать. Попробуйте прожить ее присутствие. Заполняемся всем телом синтезом изначально вышестоящего отца. И весь синтез отца мы направляем изначально вышестоящей матери, приветствуя ее. И на этот синтез изначально вышестоящая мать направляет каждого из нас волю свою, выраженной в огне. И мы заполняемся этой волей, входя в магнит отца и матери цельно. И теперь все внимание свое обращаем к изначально вышестоящей матери. Делаем свой первый правильный шаг к изначально вышестоящей матери. Синтезируемся с нею, проникаемся в ее средой. И просим у изначально вышестоящей матери прощения за любые некорректные, сознательное или несознательное, вольное или невольное, действие, исполнение в материи, в веках. Просто стоим перед изначально вышестоящей матерью, вникаем в ту среду, которую она разворачивает для вас, и попробуйте вот там ничего не произносить, ничего не говорить, ничего не объяснять и ничего, никакого текста не пытаться сформулировать. Просто стойте, изначально вышестоящая матерь так сканирует вас. и заполняется той волей, которая направляет каждому из нас изначально вышестоящая мать по итогам нашего преображения. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, возжигаясь его синтезом, и входим в магнитный синтез отца и матери в каждом из нас. И весь магнитный огонь, магнитный синтез, который мы сложили, мы направляем на преображение всех условий служения каждого из нас. С отсечением всех сложностей, которые возникают в служении каждого из нас.
синтезируем скум изначально вшитающего отца, стяжаем каждому из нас праведность магнитности или магнита изначального вшитающего отца, изначально вшитающей матери в разных вариантах ее исполнения каждому из нас. И просим изначального вшитающего отца научить нас и обновить наши представления, варианты, действия, практикой магнита. И мы благодарим изначального шестающего отца, благодарим изначального шестающую мать, входим из магнита с ним. Благодарим изначального владыку Кутху и изначального владычества Фаим. Возвращаемся в физическое присутствие. И в физическом теле развертываем новое состояние синтеза и огня, воли, теле. Эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Эманируем подразделение из Дива 215 изначальности Омск с филиалом. И эманируем сферу из Дива каждого из нас. Эманируем сильнее, больше эманируем сферу из Дива, чтобы легче усвоилось в теле. Еще больше эманируем, всем телом эманируем. Не только ум, и не только из головы. А попробуйте всем телом от эманировать. И возжигаясь, преображаясь всем стяженным и возожженным, выходим из практики. Аминь. Опять же, вот сейчас уже в конце практики
заметили, я думаю, сами, да, когда вы манируете по итогам практики сферы дива, сферу каждого из нас, сферу подразделения, не нужно манировать только из хум или только там из головы, да, а попробуйте учиться манировать всем телом. Когда вы начнете манировать всем телом, то тогда усвоение будет происходить в разы быстрее. Вас не будет придавливать, а вы будете усваивать с вашей скоростью. Поэтому прямо отслеживайте, как вы эманируете. Даже на присутствиях, когда вы что-то стяжаете, заполняете что-то, эманируете. Вообще, как вы эманируете, да? Только из хум или всем телом? И нужно учиться всем телом эманировать. Да, вот прям, чтобы ваша сфера полностью разворачивалась, чтобы ваша сфера полностью заполнялась. Если вы будете эманировать всем телом, тогда усваиваться даже самые высокие виды синтеза, как сейчас, будет намного проще. А, ладно, с этим, я думаю, мы завершили. Ну, в общем-то, все комментарии, все проживания в практике вы сами увидели, прожили, прочувствовали, насколько получилось, да? А, и вот этот объем, достаточно тяжелый объем, который у нас сейчас зафиксировался на теле, я предлагаю освоить тренингом, небольшим тренингом, чтобы у нас вот эта плотность, которая сейчас в теле зафиксировалась, да, немножечко разошлась по телу, да? Я думаю, вы помните, знаете, что в ваших зданиях на первом стоящем присутствии, касается пока у нас сейчас это здание, здание на первом стоящем присутствии метагалактики, у вас на первом этаже есть кабинет взаимодействия с владыкой. И нужно понимать, что там мы можем общаться не со всеми, ну то есть друг друга мы там пригласить в гости не сможем. Там мы можем общаться с любым владыкой и с любой владычицей в иерархии. Насчет управителя основ я сомневаюсь. Ну, то есть в служебном здании возможно, но на первых вышестоящем присутствии и здании на присутствии метагалактика на 2048 присутствии, там, на 2024 смотрите, у вас стоит здание, только владыки и владычицы. Ну, нужно научиться с этого. Ну, начать с этого. Зачем? То есть задача, вот опять же, стоит научиться взаимодействовать с владыками более близко. И вот мы вчера уже, я несколько раз формулировку такую проявила, да, сделали первый праведный шаг, да, с владыком. Первый праведный шаг к отцу, и вот сегодня мы сделали первый праведный шаг к матери. Что это за первый праведный шаг? Это вот тот самый первый шаг первого среди равных, когда ты сам своим волеизъявлением, своим осознанием, своим внутренним служением выходишь, ну как бы сам инициируешь общение, да, с владыками, с отцом и с матерью, для того, чтобы самому преобразиться. И иногда бывает, что именно от вот этого первого праведного шага зависит то, именно тобой инициированным, да, зависит твое преображение. А вот сейчас каждый из вас сделал шаг изначально вышестоящей матери. И преображение каждого из вас стало, ну, как-то вы прожили, да, как изначально что с вами взаимодействовала. И вот сейчас в этом тренинге задача какая стоит? Задача максимально вот раскрепоститься в условиях своего же здания. Почему мы не идем в кабинет владычицы, либо в кабинет владыки? И почему нам разрешается на первых этажах наших зданий общаться с владыками? Потому что иногда сложность взаимодействия возникает только потому, что выходя к владыкам, мы там входим в условия владык. А иногда они для нас очень тяжелые, ну, очень сложные условия. А когда вы общаетесь с владыкой в своем здании, там полностью ваши условия. Ну, грубо говоря, там вам комфортнее, потому что вы там как дома себя чувствуете, ну, не как дома, в действительности как дома, да? И вам там проще открыться, раскрепоститься пред владыкой или владычицей, потому что все-таки вы там в условиях своего дома находитесь. Поэтому, если, например, вам тяжело общаться с владыками в их кабинетах, потому что, ну, не знаю, напрягает среда кабинета владыки, либо пока тяжело воспринимается, то начинать вот углублять близость с владыками лучше из своих личных зданий. Почему? Потому что в личных зданиях симпозированы только ваши условия. Только ваши условия, только те условия, которыми вы живете. И очень важно, если раньше, помните, 4 этажа здания, И каждый этаж был выражением, ну, чего-то. И когда у нас была предыдущая четверица, о которой я говорила, энергия, дух, свет и огонь, то тогда мы говорили, что первый этаж – это накопление энергии каждого из нас, второй этаж – накопление света, третий этаж – накопление духа, четвертый этаж – накопление огня. Сейчас на первом этаже, на том этаже, где мы общаемся с магистрами, мы тем самым накапливаем огонь. На втором этаже, где у нас зал синтез генезиса, да, там мы нарабатываем синтез. На третьем этаже, оказывается, когда мы делаем какие-то тренинги там, когда мы чем-то разрабатываемся на третьем этаже, там мы, оказывается, накапливаем основность нашего бытия.
И вот мы... Вот там в спальне всегда, с кроватью, и как бы вот на этом...
Ну, я поняла, да. Я поняла. Я поняла. Я специально начала говорить, проходиться по этажам, чтобы выщелкнуть у вас вариант здания. Вообще, ну, я уже даже, наверное, зафиксирую так, что вариантов может быть несколько. Но вообще, старый раньше вариант был какой? Что спальня отдельно на третьем этаже. Но давным-давно уже произошли изменения определенного типа. И снижается здание теперь по формату, что, ну, то есть увидел владыка, что спальня, для целой спальни целый этаж выдавать не очень корректно, потому что мы, находясь на этой 2 на 2 кровати, только спим и отдыхаем, а больше ничего не делаем. Значит, нас, вот и новый проект здания предполагает, что, ну, он не новый, он уже давнишний этот проект. На третьем этаже у нас зал тренингов. Там мы тренируемся. На втором этаже зал синтез генезис. Ну, генезис, да, не поняли там, что нужно делать. А четвертый этаж, там наш кабинет и небольшая кушетка, на которой мы можем иногда прилечь отдохнуть. Да. На четвертом этаже. При этом, если же вам такой вариант, я уже буду тогда так говорить, если же такой вариант вам тяжелый, сложный, вам трудно такой вариант здания принять, вы можете остаться при формате вашего предыдущего здания. То есть просто здание, когда у нас целая спальня была на одном этаже, это был стандарт уже, ну, старый. Возможно, вы просто не успели его обновить, либо просто на синтезе такая тема владыка не разворачивалась. Да.
17-го взяли Германии. Да, это же свежий синтез
17-го Германии.
И там детали так и дают.
Спальня на третьем этаже, да? Ну вот вариантов может быть несколько, да? И вот в этой спальне, спальня на третьем этаже, знаете как, ну вот для новеньких, кто там пришел там в первый раз, может быть еще и спальня на третьем этаже, но и вот, опять же, вариантов может быть несколько. Смотрите сами, какой у вас может быть вариант.
Там когда-то еще какой-то этаж, именно тренировка с мировыми телами.
Да, то есть, понимаете, смотрите, у нас, давайте тогда по-другому увидим. Здание каждого из нас, оно трансформируемое. Соответственно, на третьем этаже там спальня может быть, но эта же спальня может трансформироваться в зал для тренировок. Может же быть такое. То есть каждый этаж наш, он трансформируется, исходя из условий. Первый этаж стабильный, это то место, где общаемся мы с владыкой. Второй этаж, это наш синтез генезиса, да, зал синтез генезиса, где идет, ну, больше работа с частями, потому что генезис предполагает разработку внутреннего синтеза. Там идет работа с частями, идет работа с практиками разными, да, то есть мы там практикуем внутренний мир. На третьем этаже, вот тут может быть варианты. Здесь развернута ваша спальня, да, ваша спальня, и здесь также вы можете эту спальню переориентировать, трансформировать в зал тренингов. И потренироваться там мировыми телами, потренироваться там своими синтез-телами, они тоже никуда не деваются, потренироваться там эволюциями, ну и так далее, и так далее. И на четвертом этаже кабинет, да, стабильно, ваш кабинет. Там уже вы учитесь, обучаетесь у владыки. Там фиксируется также ваша библиотека, если есть необходимость. Вы там накапливаете какие-то книги и так далее. И в кабинете точно так же может быть какой-то небольшой такая софа или там небольшой какой-то кушетка, на которой вы можете, не знаю, там, присесть, прилечь, отдохнуть и так далее. То есть выбирайте вариант, опять же, я уже даже не буду регламентировать, какой верный, какой неверный, да, в принципе, и тот, и другой вариант занял, имеет место быть. Потому что в разных группах я встречаю, особенно когда начинаю вышестоящий курс вести, я встречаю разные варианты зданий. Да, и кто-то говорит там, что спальня на третьем этаже, а у кого-то на четвертом этаже и спальня, и кабинеты совмещены. Поэтому давайте утвердимся в таком варианте, что варианты могут быть. Если вы стяжали здание, где спальня на третьем этаже, пусть у вас оно и остается. То есть, и когда новенькие там, например, я думаю, что у вас там команды, которые сейчас проходят синтез, они тоже по этому стандарту здания идут. Вот. Поэтому это уже как вы служащие, вы сами для себя определяете тот тип здания, в котором живете. Но в любом случае спальня как условие все равно предполагается, потому что в доме же спать надо в любом случае, да? Только это может быть как целый этаж для вашего отдыха, это может быть также как просто небольшое место, где вы можете отдохнуть в условиях вашей работы постоянной, да, служебной. Поэтому уточните сами у себя, может быть, сейчас как раз пойдем в здание, и вы там проживете, какая у вас обстановка. Потому что какое-то время назад спальня была утверждена на третьем этаже, потом, если вы следите за синтезами, то там включился стандарт на третьем этаже зал синтез генезиса, на втором этаже зал синтез генезиса, на третьем этаже зал тренингов, четвертый этаж кабинет. И, в принципе, в том стандарте не обговаривалось, там, где конкретно спальня, но всегда обговаривается владыкой, что все наши здания трансформируемые. Соответственно, сейчас, исходя из того, что на разных синтезах разные дома даются разными служащими синтеза, значит, варианты могут быть разные. Видели? Поэтому на третьем этаже вообще, в принципе, каждый этаж он трансформируется. Потому что, исходя из того, что вы там делаете, у вас идет трансформация предметной среды для того, чем вы хотите заниматься. И даже в том же зале тренингов, там может трансформироваться, ну, на этаже тренингов, там может трансформироваться среда вашего зала для, например, тренировки на каких-то тренажерах. Ну, тренажеры же мускулы какие-то, да? Чтобы вы там свои тела разрабатывали, так же, как и на физике. Соответственно, предметная среда там может развернуться, я не знаю, там, с тренажерами с какими-то, либо еще с какими-то залами. Может быть, какой-то зал, там может развернуться зал для тренировки с мячом, например. Да, с лотыкой зелен. Там может развернуться зал для тренировки со своими инструментами служения. Зерцало, столб, что там еще, огненная нить, да, там, форма, даже та же форма, это же тоже инструмент. Потенциал и разные-разные другие инструменты. Вот. Ну, а на четвертом этаже просто нужно увидеть, что там фиксируется наша изначальность, там накапливается изначальность каждого из нас. И все то, что вы выходите к владыкам, обучаетесь ночью, либо днем обучаетесь где-либо, то там идет, ну что ли, движение и накопление вашей изначальности. И каждое ваше обучение там, называется там, читайте вы книгу, либо что-то записываете, либо учитесь в синтезе с владыкой, да, то в этот момент идет накопление вашей изначальности. И четвертый этаж, он просто насыщен изначальностью. И когда вы выходите, например, в кабинет, Владыка, сегодня мы тоже пойдем в кабинет, мы когда книгу пойдем стяжать, вы положите как раз на четвертом этаже свою книгу 17-го синтеза. И вы проживете там, я даже сделаю акцент, чтобы вы прожили именно ту изначальность, которая там спакована. Там очень такая густая, насыщенная среда изначальности. И, в принципе, если, например, вы хотите научиться проживать изначальность, то первый вариант, который у вас может возникнуть в голове, это четвертый этаж вашего кабинета. Там изначальностью все заполнено. И, в принципе, когда вы там читаете книгу, либо что-либо делаете там, просто учитесь сидя за столом, да, либо что-то пишете, то через это идет впитывание изначальности в вас. Поэтому именно из четвертого этажа вы можете синтезироваться с любым владыкой. Вы можете синтезироваться даже с четвертого этажа с отцом. Потому что изначальность как среда включает синтез изначального считающего отца, и вы можете из своего здания синтезироваться с отцом. Видели? Вот это как раз условия наших зданий. И раз уж мы о здании заговорили, то все-таки необходимо туда почаще выходить. да, почаще там как-то действовать и не забывать о том, что, во-первых, за все здания, ну, раз возвращаясь к энергопотенциалу, да, за все здания должен быть сдан энергопотенциал. Если он еще не сдан, если он еще не посчитан и не сдан владыком, то сдайте его. Служебное, ну нет, служебное не сдается. Да, сдается, обязательно сдается, вот которое на присутствии метаголовки, по инесторам и стоящим. Служебное сдается только в исключительных случаях, если рекомендует владыка. Иногда бывает, что служебное здание сдают. Поэтому если вы услышите от кого-то, что я сдал энергопотенциал за свое служебное здание, то в принципе имеет место быть, если это рекомендовал владыка. Бывает иногда для того, чтобы служащему, я не знаю, что-то там, может быть, отработать, либо просто как-то помочь ему выйти на новый уровень служения, иногда нужно сдать, посчитать здание служебное. Там квадратура больше просто у вас, чем вот эти здания наши. Ну и все. Соответственно, если у вас есть по 256 рисов, и у каждого 256 рисов у вас свое здание, эти здания тоже надо посчитать и сдать. Если до сих пор у вас это еще не сдано,
где-то было наоборот сказано, что они сами там за себя сдают.
Нет, мне где-то
сказали, что миллиарды энергопотенциала.
Ну, понятное дело, что миллиарды энергопотенциала. Понимаете, здесь такой вопрос, что вопрос, опять же, система энергопотенциала очень вариативная. И она очень сильно, знаете как, зависит от нашей личной подготовки. И в принципе, если у вас здесь способны 256 рисы, они могут за себя сдавать этот энергопотенциал. Но иногда, опять же, по рекомендации владыки, необходимо сдать энергопотенциал за здание ваших 256 рис, чтобы, например, энергопотенциально взрасти этим. И вот мы считаем, что эти миллиарды, которые мы там насчитываем, ну, на самом деле получится миллиарды, если все это умножить и сдать, да, эти миллиарды, нам кажется, что они такие большие, что они нас так передавят. Но если вы вспомните, сколько огня мы стяжаем, когда абсолютный огонь стяжаем, если вы вспомните, сколько огня мы синтезируем, когда стяжаем абсолют изначальности, и если вы вспомните, сколько огня мы стяжаем каждый синтез как стандарт, целый октиллион ядер, то в принципе эти миллиарды единиц, это называется ничего. И кто вас не заставляет их сдавать ежемесячно? Это нужно как бы сдать один раз, единоразово. Но для, опять же, рекомендации могут быть разные. А, либо вы сдаете один раз, либо иногда еще владыки рекомендуют сдавать, ну, не один раз, а частями. Частями, когда весь очень сложно сдать. Поэтому можно сдавать частями. Опять же, если вы проживаете, что вам сдавать здание не надо, не сдавайте. Понятно? То есть, если вы проживаете и где-то услышали, увидели, либо чувствуете, что вам тяжело этот энергопотенциал сдавать, не сдавайте его. То есть, понимаете, требований жестких таких нет. Энергопотенциал – это, опять же, система индивидуальная. Соответственно, то же самое, как система стяжания 256 лиц. Мы говорим, что это надо стяжать, но, опять же, твоя полная свобода воли, стяжаешь это или не стяжаешь. Понятно, что есть стандарты уже сейчас служащих, чтобы у тебя была 256 лица. Но опять же, заставить, если ты не хочешь, мы не можем. Так и здесь. Вот есть система энергопотенциала, у нее есть варианты. И вот опять же могу сказать, мой вариант сдать систему энергопотенциала на, там, на чей-то может быть не похож. И наоборот, ваша система и ваш вариант сдачи энергопотенциала может быть не похож на мой. И вообще, в принципе, мы все живем разными энергопотенциальными условиями. Для кого-то миллиарды – это много, и тебя передавливает. А для кого-то это миллиарды, это действительно помощь в восхождении изначальности.
Дело не в миллиардах, а просто публиковалось, что вот у тебя 4 здания, ты на них отвечаешь, там, да, а у них там своя жизнь, свои семьи, пусть они за свой бардак сами отвечают. Стали же это публиковалось.
Ну, это понятно, да, это понятно. Но опять же, мы уточняем у владыки. Потому что, в принципе, и публиковалась, да, когда-то была, когда мы восходили в систему энергопотенциала, была рекомендация эти все здания просчитать и сдать. Но опять же, если вы к тому моменту, когда вам сейчас об этом сказали, не сдали эти здания, может быть, вам и не надо уже их сдавать. Но опять же, я говорю, есть индивидуальные случаи, когда сдавать надо. Вот и все. Например, если вы уже сдали и посчитали, что теперь, как говорится, отминусовывать? Выходить, отец, извините, я уже как бы, если вы уже сдали, посчитали и сдали, все, это ваш энергопотенциал, не нужно его отминусовывать, ведь, извините, обратно возвращать. Но если в данный момент, я понимаю, сейчас условия в изначальности совсем другие, если вы на данный момент еще не посчитали и не сдали, может быть и не надо, разберитесь с теми зданиями, которые у вас есть, вот 4 штуки, за которые каждый из нас отвечает, в них разберитесь. А 256 ритм в действительности при их более высокой компетентности, называется, сами сдадут. Но тогда доработайте свои 256 ритм, чтобы у них была возможность с энергопотенциалом разобраться, чтобы там тоже было, не было бардака, чтобы там тоже все здания каким-то образом обеспечивались. Потому что если 256 ритм недееспособны, то их здания отражают недееспособность ваших 256. 256 корявые, то есть здания стоят корявые. Вот и все. Поэтому, конечно же, да, это их дело. Но, извините, 256 все равно в нас находится. При случае, если ты уже свои 256 отпустил, тогда это тем более вообще их вопрос. Но пока они еще в тебе синтезированы, и ты их не отпустил, и отвечаешь за них, все равно отслеживать их дееспособность придется тебе. И говорить о том, что там они сами, сами-то, конечно, но сами, если ты их развил до этой самостоятельности, а если ты их только стяжал, и они как ребеночки, выдал им здание, и они там как слепые котята называются, да, не могут сориентироваться, но тогда доразрабатывай, тогда тренировать необходимо 256 лиц по разным практикам, которые у нас есть, чтобы они элементарно там не блудили, а были достойными, состоятельными, служащими на присутствие. Развитие 256 никто не отменял. И никто не отменял того, что мы их снижаем, а потом мы их разрабатываем. Когда мы их разрабатываем, мы их потом сдаем отцу. Ну, то есть потом уже, когда они разрабатываются, мы их распускаем, да, сдаем. И вот тогда уже они точно самостоятельны, и вам вообще не до них, и это их дело, что они там делают. Но пока они в вас синтезированы, пока вы их стяжали, ну, доработаете их до качественного уровня. А так получается, что у вас синтезированы 256 лиц, у вас синтезированы здания этих 256 лиц. Если 256 этих 256 лиц синтезированы тоже в вас, потому что эти 256 лиц в вас. Соответственно, если корявые 256-лицы, то и корявые виды материи, которые вы в себе несете, которые отражаются на те 4 здания, которые у вас есть на данный момент. Есть другой вариант. У вас есть 4 здания. У этих 4 зданий есть право управлять всеми нижестоящими зданиями. Тогда можно действовать по-другому. Навести порядок в 4 зданиях, которые есть у вас уже. И если в этих зданиях все будет корректно, то они будут по закону все во всем и по закону иерархичности отстраивать нижестоящие здания. Ну, всех 256 лиц. Автоматически, вы даже в это вникать не будете, просто условия ваших 4 зданий будут автоматически отстраивать и регулировать условия зданий ваших 256 лиц. Вы даже в это входить не будете, оно там само будет регулироваться. Но тогда можно с другой стороны сработать, да? Наведите порядок в зданиях, которые у вас есть. 4 здания. Там наведите порядок. Пусть у вас это будет, да? Пусть эти здания у вас будут возожжены синтезом. Потому что как проживают, в большинстве случаев, выходя в здание, помните, ну, в одном здании стоишь, проживается состояние других зданий. И иногда, когда мы делаем какие-то практики или тренинги в зданиях, то проживаем, что во многих других зданиях, ну, беспорядок. Или мы там не появляемся. Помните, а здание возжигается только тогда, когда вы там физически присутствуете. Нет, оно у вас сейчас возжжено, оно у вас стоит, но, как вы знаете, такой потенциал, да? Там синтезированы ваши условия, они никуда не делись. Но в действительности они начинают срабатывать при вашей физической фиксации там. Поэтому, например, когда мы выходим снижать книгу, то мы не просто закидываем книгу в здание, ну, стоим, например, в кабинете у владыки Кутхуми, да, взяли книгу, а, ладно, вот, и, называется, отправили ее в здание. Дойдет, не дойдет? Нет, мы берем книжечку, ножками идем в здание, становимся на 4-й этаж, кладем на стол, Потому что здание в этот момент отрегистрировало, что ты физически туда пришел и положил книгу. Все. И книга на месяц тебе зафиксировалась. И там это буквально одна минута. Мы возвращаемся опять в кабинет владыки Куткуми и просим там обучение на весь месяц. Но фактически ты там появился, физическое тело в этом зафиксировалось, и здание понимает, что оно это, знаете, как когда ты появляешься в здании физически, то здание это принимает как команду к действию. Ну, то есть сразу же начинает это исполнять. Поэтому все, что ты там регулируешь, все, что ты там направляешь, все, что ты там просишь, все, что ты там разворачиваешь, все условия, которые ты достижаешь, находясь в здании, здание принимает как вот, команду к действию и тут же исполняет. Потому что на самом деле в здании там очень высокие скорости синтеза, в которой все очень-очень быстро как бы преображается, регулируется. Поэтому мы всегда говорим, что если у вас, например, что-то происходит на физике, и вы не знаете, что, первое, куда нужно сходить, здание. Почему? Потому что здание такая уникальная материя, которая сразу же офизичивает те сложности, которые вы на физике увидеть не можете. То есть физически не видно, здание вышел, а здание сразу это офизичило. Кстати говоря, и в подразделении. Здание подразделения точно так же работает. Если, например, вы в подразделении физически что-то увидеть не можете, то хорошо было бы сходить в здание и просто попроживать, что в здании не так. Либо что, может быть, в здании появилось того, чего там быть не должно. Да, во время дежурства, в том числе, и все вот эти вот разные некорректности, которые мы видим в здании во время дежурства, пережигая в процессе, это последствия разных некорректных действий служащих на физике. Но только на физике ты это сделал, или там подумал, или помыслил, или исполнил, и даже не обратил внимания, а здание говорит, нет, я регистрирую каждое свое действие. И регистрируя, опредметивает это. Ну, то есть вы это видите как предмет в здании, либо видите как определенную среду в здании. И если вы в синтезе с владыкой, вам владыка там тыкает носом, говорит, вот это вот некорректно, надо пережечь, если дежурный. Ну, дежурному это показывают обычно. Поэтому верить в дежурство, чтобы мы и обязательно это, ну, как бы обязательное действие каждого подразделения, никого это не снимается, это продолжает разрабатываться, потому что через дежурство мы хотя бы отслеживаем разные сложности, которые мы физически не видим. Но на самом деле всего физически не отследишь. У нас не всегда настолько подготовка, чтобы все физически отследить. Поэтому нам помогают. Вот выходите в здание подразделения и огнем дежурства проживаете. Что не так? И пережигайте. И пережигая это в здании, это пережигается здесь. Это пережигается в команде, это пережигается в сфере подразделения. Это даже на территории может пережечься, если это действительно что-то некорректное. Поэтому вот мы сейчас пойдем в здание на первое вышестоящее присутствие метагалактическое, ну, в восьмой изначальности, да, метагалактической изначальности, на первый этаж. И пойдем взаимодействовать с владыками. Там будет либо владыка, либо владычица. Это не Куткуми и не Фаи. Могут быть. А могут быть Куткуми и Фаи. Это может быть любой из 128 владык и любая из 128 владыч. Соответственно, пробуйте проживать, какой огонь и какая владычица, либо какой владыка перед вами.
Они не подпишут все. Первый текст, первый пишут.
Нет, ну присутствие там получается всего 4 этажа у вас. Или вы про какое имеете в виду? Создание подразделения?
Как 4 этажа? 256, я имею в виду, служба, наша команда.
Нет, мы сейчас идем в здание личное. В личное здание каждого из нас. Мы в здание подразделения не имеем права ходить внутри на синтезе. Если бы вы сами там отца собрались, мы бы, может быть, ходили, если бы и то владыка порекомендовал. А на синтезе, так как вы развиваетесь самостоятельно, каждый, мы здесь идем только в индивидуальные здания. А, с точки зрения подразделения, да, конечно, этот взгляд может быть. 256 этажей отражают 256 присутствий. В принципе, отражают. Они отражают, ну, там можно по-разному посмотреть. И, в принципе, да, первое присутствие физика, первый этаж физика, второй этаж эфир, третий этаж астрал, четвертый этаж ментал, ну и так далее. принципе, да. Но опять же, это надо видеть.
Ну, вот пешеходный ракурс здания проявлен еще куда-нибудь шло.
Нет, в данном случае...
Соответствие с проявлением 256.
В соответствии с проявлениями, но в большинстве случаев мы больше воспринимаем присутственно. Проявление понятно, потому что мы находимся в изначальности, и следующее после изначальности – это проявление. Но восприятие, оно все равно присутственное, мы проявлениями не видим. Когда нам говорят, вот на эфире там что-то произошло, на присутствии, мы это понимаем. Когда мы говорим, да вот там в 25-м проявлении что-то произошло, у нас клин в голове, где это 25-е проявление, что там произошло. Поэтому, в принципе, для того, чтобы иногда регистрировать какие-то процессы, которые происходят здесь, да, на физике, потому что физика все равно из синтеза присутствия состоит, то тогда можно, такой взгляд. Но опять же, если ты это видишь, если ты это не видишь, то вообще не надо, вообще не нужно эту стыковку смотреть. Просто вот у тебя есть 256 этажей, да, каждый из которых синтезирует определенный вид материи изначальности. И лучше смотреть так, без присутственного ракурса, потому что если смотреть присутственно, то надо разбираться. Если не разбираешься, лучше тогда смотреть вот изначально.
У нас как раз было целое занятие посвящено именно по проявлениям, мы ассоциировали здание. Чего-то тут присутствие присутствовало.
Да. А что мы друг друга, как говорится, шпыняем? За любой взгляд. Это знаете, как взгляд появился у человека, да, и мы сразу же как бы накинулись и говорим, вот мы и разбирали проявления. Раз возможно, что в проявлениях присутствия нет, есть присутствие. Это другой ракурс. Понятное дело, что там другая развертка по проявлениям. Там все в зависимости от нашего служения. Каждый фиксирует определенное проявление ракурсом своего служения. И все эти проявления синтезируются в здании изначальности, в здании вашего служения.
Юля, смотри, если присутствие, то первый этаж, а второй этаж уже в следующем присутствии.
В общем, в данном случае, если мы говорим про изначальность, присутствие лучше не брать. То же самое, как мы уже отказались от присутственности. Мы вообще на присутственности не смотрим. Хотя раньше мы в присутственностях разбирались и четко там фиксировали. Сейчас мы рекомендуем с присутственностями вообще никак не стыковаться, потому что присутственности нас разболтают, да, мы потеряемся. Точно так же, если мы в изначальности будем воспринимать присутственно, мы можем потеряться там. И мы можем снизить качество материи изначальной к нам присутствию. Поэтому, если вам так проще воспринимать, пожалуйста, воспринимайте, но в целом команда подразделения должна идти изначально. Ну. Поэтому в данном случае здесь работал ракурс восприятия человеческого. В принципе, если вы, например, к вам пришел человек, ну, новенький, например, первый раз пришел, и он, например, присутствиями понимает. Ну, присутственно он понимает. А проявленное изначально это для него вообще ничего. Но при этом объяснять про здание надо. Соответственно, объяснить можно что только ракурсом присутствия. Вот представь, что там 256 присутственная материя синтезировалась в одном месте с определенными условиями. В каждом месте у каждого служащего есть свои обязанности. Присутственно он воспримет легче, потому что ему так проще воспринимать. Он не понимает проявления изначальности. Но мы как служащие, соответственно, уже должны смотреть изначально. И в 215-й изначальности свое здание видеть изначально. Понятное дело, что с проявленным ракурсом, потому что с проявлением мы никуда не уходим, да? Потому что внутри изначальности есть проявление. Но все равно изначально, да, внутри изначальность нести, а вовне уже смотреть проявленно. Соответственно, и обучать служащих, которые служат в подразделении, смотреть изначальность. Опять же, где обучаться? У владыку Тхумифари, изначальности, да, изначальности ракурса. Это у владык. Можно еще и у правителя ракурса. Можно обучаться именно как смотреть ракурсом 215 изначальности, например, у владык вашего подразделения. Потому что владыки вашего подразделения в этой изначальности специалисты. Они кураторы этой изначальности. То есть они ответственны за эту изначальность. Соответственно, они держат ответ пред отцом за эту изначальность и за дееспособность вас как команды в этой изначальности. Соответственно, если у вас возникают какие-то вопросы по тому, как видеть в этой изначальности или как работать в ней, первое, куда нужно пойти, к владыкам вашего подразделения, туда, и общаться с ними. потому что они изначально сама могут подсказать, как это сделать. Можно, конечно же, и к отцу пойти. Можно, конечно же, и к управителю основ пойти, ну, к ипостаси основ вашего подразделения. Но у ипостаси основ мы можем этот взгляд не принять, не воспринять, он слишком большой. А почему мы говорим постоянно к владыкам ходить? Потому что владыки, они более частно разъясняют. То есть делят большой-большой объем на частности и показывают, ну да, вот ты большой объем не берешь, но мы тебе показываем вот этим ракурсом, вот этим и вот этим. И вот такой большой объем тебя раскладывают буквально по слоям. И поясняют какие-то детали, которые ты, например, в цельном фильтре отца увидеть не можешь, потому что он просто большой. Все, идем в тренинг. Идем взаимодействовать с владыками. Да, не каждого из них.
Еще два слова.
Да.
Как-то идти именно на обучение у всех разными.
А что тут?
Вот именно вот такой вот этот шаг 2-3 слова.
А что, куда идти на обучение?
Ну вот мы сначала идем с владыки Кутхуми, потом на какой этаж. Потом, значит, мы просим.
На какой этаж? Ну,
нет,
чего?
Мы идем к владыке Кутхуми на 26-й, это изначально заявление.
Да.
У него просим синтезируемся, просим условия на ночную дню.
Угу.
Еще как то можно, нужно говорить.
Индивидуально вот, каждый.
Каждый решает. Нет,
каждый индивидуально. Знаете как? Правильно, их слава отцу называется, что все по-разному делают, а не все делают одно и то же. У каждого из нас есть разные варианты. Есть стандарт, что обязательно в любой подготовке. А вы выходите к владыкам Кутхуми своим, чтобы снижать условия. И иногда, ну, в большинстве случаев надо, но есть случаи, когда не надо. Нужно выйти к отцу и снижать у отца синтез этого обучения. Но иногда достаточно обучиться у владык. Иногда, например, если, ну вот смотрите, когда мы идем к отцу за синтезом, это значит, что мы уже в этом направлении преобразились, и мы идем к отцу, стяжаем итоговый синтез для итогового преображения каждого из нас в этом направлении. Но если, например, вы обучаетесь у владык и чувствуете, что еще пока не все доделали в этом направлении, что еще пока у вас есть чем заниматься, то в данном случае к отцу идти пока не надо. Потому что пойти к отцу, это значит завершить обучение. То есть, когда ты итогово снижаешь синтез изначального стоящего отца, ты завершаешь какой-то этап этого обучения. Это значит, что ты потом не будешь обучаться, будешь. Но какой-то этап ты завершаешь. Но если ты в огне владык прожил, что еще есть чем поучиться, тогда пока в этом направлении обучаться у владыки Кутхуми, либо у владыки Сесарин, либо у других владык.
А вот если надо, кроме учебы, еще что-то в лазарете побывать.
Вот точно так же. Понимаете, здесь все индивидуально, знаете, вот как вы говорите мне, а еще мне надо побывать в лазарете. Да. Выходит в владыке, владыка, обучи меня там вот и всего-то, а еще в лазарет меня потом проводить.
Да.
Вот ну, как мне смотри. Говорите, так и говорите владыкам.
А я ему говорю. Что я действительно, я ему говорю, ты меня поставь к свят, и я еще индивидуально попрошусь к ней.
Вот и все. Это нормальный вариант. Понимаете, почему-то мы считаем, что для специального обучения нужны специальные фразы, специальные, знаете, есть научные речевые клише, да, а это научно-синтезные клише, без которых, ну, грубо говоря, кривли-кравли-бум, без которых у вас обучение не включится. Ну, извините, я много раз вам говорила, что если, и многие слушатели говорят, если вы не знаете, как правильно формулировать, и на этом обучают новеньких, если вы не знаете, как правильно формулировать, если вам сложно такими формулировками применяться, значит, вы просите, как просите у друг друга. Как если бы вы пришли ко мне, например, и сказали, мне вот надо поработать с тем-то и тем-то, у меня здесь проблема. Точно так же выходит владыка, говорит, владыка, вот в этом у меня проблема, я здесь не разбираюсь, ну помоги. А потом, если можно, помоги мне пройти в лазарет. Если можно, помоги мне пройти в отдел, чтобы я там в какой-то отдел чего-то разработки, чтобы я не заблудился или не заблудилась на присутствии. Понимаете? Поэтому здесь не нужно все пытаться затолкать в одну какую-то дежурную фразу. Ну не затолкаешь. Потому что на самом деле мы настолько все разные, что если мы бы сейчас утвердили и сказали бы, вот, даже вот если вы видели, помните, сейчас вышел регламент с практиками, значит, эталонные, там опубликована главой Дива, эталонная практика рождения свыше. Рождение свыше и нового рождения. Да, она эталонная, сутевая. То есть эту суть, то, что прописано в регламенте, нельзя упустить в практике. Но все наполнение практики, формулировки, которые ты говоришь, то, как ты общаешься, это все может быть вариативно, исходя из того, какой ты по подготовке.
А в каком виде она вышла? Печатным или скачать ее?
Скачать. Она здесь. Ее можно скачать или распечатать, да. Там постепенно сейчас будет, там у нас целый раздел практики появился, да, на сайте. И в этом разделе будут публиковаться все эталонные практики, которые существуют в ДИВА. Первое, там опубликовано рождение свыше. Там прямо в самом регламенте написано, зачем нужна практика рождения свыше, зачем нужна практика нового рождения, и дана эталонная практика нового рождения, рождения свыше. Прям с выходом, синтезированием и входом. Поэтому, пожалуйста, вот опять же, как обучаться, как правильно обучаться, вот как для вас правильно, вот как вы проживаете. Знаете, как вот я, например, скажу, правильно вот так. У меня возжигается огонь на эту фразу. Вы начнете это делать, а у вас на эту фразу огонь возжигаться не будет. И вы потом прибежите вот к тому человеку, который вам порекомендовал, и сказал, ты знаешь, ты мне дал практику, а у меня на нее ничего не возжигается. Ты, например, мне порекомендовал сказать так-то. Я так говорю, а у меня не вспыхивает практика. Почему? Да потому что ты просто другой. У тебя другие накопления, у тебя другие записи. И для одного человека эта фраза сработает, и он действительно преобразится. А для другого не сработает. Значит, тебе нужно искать какую-то другую фразу. Значит, какой-то другой ракурс огня, другой ракурс обучения. Поэтому говорить о том, что и правильно, что есть разные варианты. И все по-разному выходят. Даже энергопотенциал. Вот сколько нас, столько так выходит, все, и вот столько вариантов выхода в практику сдачи энергопотенциала. Ежемесячно. Да, есть стандарт сутевой. Но если следовать этому стандарту четко и жестко, а если, например, тебе в процессе, когда ты идешь сдавать энергопотенциал, владыка рекомендует что-то и говорит, вот сейчас сдашь энергопотенциал и идешь обучаться чему-то. А если ты следуешь только регламенту, только стандарту, как прописано, да, жестко, то ты просто можешь...